Спасибо, брат Орман. Давайте совсем ненадолго склоним головы для короткой молитвы. И пока мы склонили головы, меня интересует, здесь есть имеющие какую-нибудь личную просьбу, о которой они дадут знать поднятой рукой? Господь все это видит, я уверен. Надеюсь, Он ее дарует. Наш Небесный Отец, мы собрались сегодня утром с одной только целью, чтобы возвеличить имя нашего Господа Иисуса. И мы благодарим Тебя, что уже ощущаем Твое присутствие, и мы уверены, что Он встретится с нами, поскольку это Его обещание, что где двое или трое собраны во имя Мое, Я буду посреди них. Теперь мы хотим просить Твоих благословений, Господь, на все эти просьбы сегодня, о которых заявили поднятием рук. Ты знаешь, что было за той рукой в сердце, и я молю, чтобы Ты ответил каждому. Мы благодарим Тебя сегодня за возможность поклониться Тебе. Мы благодарим Тебя за церковь, и за людей, и за братьев такой же драгоценной веры. И сейчас мы просим, чтобы Ты сегодня дал нам желание нашего сердца — это служить Тебе. Напитай нас той скрытой манной, которая, Ты говорил в Библии, была дана, отложенная исключительно для священства. И мы научены, что мы, священники Бога, приносящие духовную жертву, то есть плод наших уст, восхваляя Его имя. Теперь мы молим о Твоем благословении на дальнейшую часть этого служения, на преломление для нас хлеба жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Я рад снова видеть сегодня утром нашу большую семью и счастлив быть здесь вместе с вами. И это сейчас для гостей, проживающих в разных частях страны, собравшихся вместе с нами в воскресное утро. У нас нет никакой деноминации, и мы просто собираемся, верующие в Бога люди, собираемся вместе для совместного поклонения Господу и возносим Богу свои молитвы, открываем перед Ним свои грехи. И каждое воскресенье и каждый день мы проходим через чистилище, то есть очищаем свои души Его Святым Духом от наших грехов, стараясь жить настолько благочестиво в этот нынешний век, насколько понимаем, ожидая Его явления в любой момент. И мы ожидаем этого в любое время. Вот, у нас сегодня насыщенная программа. Сегодня утром здесь у нас будет воскресная школа. А потом вечером, на сегодняшний вечер, у нас очень необычная программа. Мой хороший друг, брат Иосиф Бозе, который нам здесь знаком, но, полагаю, нашу церковь он посетил как бы не впервые. Это у меня всегда были две церкви по всему миру, куда я езжу, которые я всегда называю образцовыми церквами. И одна из них — это брата Иосифа Бозе, церковь Филадельфия в Чикаго, Иллинойс. А другая — брата Джека Моора в Шривпорте, Луизиана. Я столько был в тех церквах, что когда возвращаюсь домой из миссионерских поездок, кто-нибудь говорит: «Не звоните в Джефферсонвилл, чтобы связаться с братом Бранхамом. Звоните в Чикаго. Если его там нет, ну тогда звоните в Шривпорт». Я столько там бывал. Иосиф уехал из Чикаго. Нам было сначала больно от мысли, что ему пришлось уехать из Чикаго. Но помолившись, мы увидели, что это Бог призывал его. И этот мой замечательный друг сейчас с головой окунулся в обширный труд в Танганьике и Кении и Уганде, и он делает большое дело. И мы хотим помочь ему, чем только сможем, во время этих собраний. И я планирую, если будет на то Божья воля, в январе будущего года быть у него в его школах по всей Африке, поскольку в Южноафриканскую республику мы поедем от его школ. И вечером он больше вам расскажет об этом в своем обращении к церкви. Он будет говорить сегодня вечером, думаю, часов в 8, сразу после завершения вступительной части. И потом у него есть фильм, который, я уверен, вам понравится. И этот фильм о его школах в Африке и о том, что сделал для него Господь за последние несколько лет. Меня очень воодушевило показать то, посмотреть этот фильм, потому что он показывает, что может Бог сделать с одним человеком, увидевшим его волю и место. После многолетнего ожидания найти это, потом пошел тем путем, которым его направил Бог. Приводите детей. Первая часть совсем короткая. Как вы знаете, Иосиф, многие из вас, у него отличное чувство юмора. И, полагаю, он подумал, что я буду смотреть его фильм, поэтому он взял, вышел как-то ночью и захотел снять льва. Там в Африке много львов, так что Иосиф взял и снял льва. И мне показалось, что это самое красивое. После того, как матери убьют добычу, и они ели то животное, она снимала с него шкуру, а ее детеныш не отходил ни на шаг, изображал, будто он старается снова его убить. Вы понимаете? И я уверен, ребятам понравятся, полагаю, первые 5 или 10 минут этого фильма. Вот, приходите пораньше. И меня не просили это говорить. Я не хочу это говорить. Иосиф об этом ничего не знает. Но, думаю, сегодня мы покажем нашу признательность брату Иосифу, собрав для него пожертвование на его миссионерство за границей. Мы верим, что Господь Иисус грядет. И если вы откладывали для какого-нибудь пожертвования на миссионерство, или что-нибудь для миссионеров, или на что угодно, какой-нибудь вклад в это дело, выпишите к вечеру чек на Иосифа Бозе. Бозе. Так правильно, да? Иосиф Бозе. И это, я знаю брата Иосифа как своего близкого, личного друга. И знаю, что это пойдет для Царствия Божьего, насколько он только его понимает. И вот, прежде чем будем продвигаться дальше, мне хотелось бы представить его и дать ему что-нибудь сказать. Я пытался заставить его взять утреннее служение, а он не хотел. Поэтому он будет для нас говорить сегодня вечером в 8 часов, пока не остановится. И здесь поставят киноаппарат и экран для просмотра, но именно сейчас я хотел бы сказать что-нибудь церкви и представить церкви моего хорошего друга и брата Иосифа Бозе. Брат Бозе.
Branham, and good morning, everybody. It sure is great pleasure to see all of you this morning, and to worship here in the Branham Tabernacle, and stand behind this pulpit where my friend Reverend Branham has addressed you so many times, using the great gift that God has given to him. I'm so happy to be with you, and I know so many of you have come, and many have come from far distance to listen to Reverend Branham. Otherwise, if it was just the home folks, I would be glad to preach this morning. Amen. And boy, would I preach. I love to preach, you know, but this morning I won't. But tonight I may say a few words in connection with showing the film. First of all, I like to tell you that I'm a Swede. I wasn't born in America, I was born in Sweden. I came down from Mexico one day, or came up from Mexico to New York. I lived in New York in those days. And on the train, I had to travel coach all the way. And they were smoking, it was something fierce there, and I didn't have money to travel first class. I spent all my money in Mexico. So I talked with a lot of people, and I saw a man there. He was so blonde. I turned to him, I said, "You are so blonde. You must be a Swede," I said. "Yeah," he said, "I'm Swedish," he said. So he looked at me, he said, "Are you Swedish?" he said. "Yeah," I said, "That's right. I thought you were a refugee from Cuba," he said. So I guess he didn't think I looked like a Swede. I probably was a bit unshaven also. But then I moved to these United States. And in case there is any Swede here, my name is also Mattson. Joseph Daniel Mattson Bose is my name. Long one, isn't it? A few years back, it began to dawn on me that God was ready to begin to do greater things. And I heard about Brother Branham. I had just been in Europe, and I came up here to Zion, Illinois. And Brother Branham was there ministering. They couldn't get the big place they were expecting, so they had to take another church. It was a large church, but it was way too small. And I couldn't get in when I got there. But I found my way through the basement. It was a terrible basement, you know, and you almost needed a map to find your way through that basement. But I got up there right on the platform, and on the platform there was a little child's chair like this, see? So I sat down there. And finally there came a man with a badge around his arm, you know, and he said to me, "Are you sick?" He said, "No, sir." I said, "I'm not sick, praise the Lord." "Well," he said, "you can't sit here then," he said. "Well, then you have to move me," I said. That's one time I had decided to sit. I want to meet Brother Branham. I want to see what God was doing through him. And I sat there through that meeting, and I never forget that night when I drove home. Then I said, "That man is going to be my friend." I made up my mind right there. And it took a while, you know, but finally we got together. And since that time, we have been together almost all the time. And I must tell you here, and I say this wherever I go, Brother Branham has not only friends, he also has enemies. But if I meet the friends or I meet the enemies, I tell them the same thing. Amen. I say, to me, you can't tell anything bad about a man of God that I know in and out and in. I said, I tried him. And I have been sitting in all these meetings, and I say unto you, my friends, I have never as yet seen one flaw in that great gift of God. And not only that, but I have found in Brother Branham the heart that I like, a loving, kind heart that is the same to friend and enemy.
Amen.
And I learned to love him, honor him, respect him, and even fear him.
Yes,
because it's when God, Brother Branham has said to me that sometimes people come to him and say, "When that angel of God appears, will you ask him a question for me?" And Brother Branham has said to me that I'm so scared when that happens, I couldn't do it. But sometimes it's that way with us when we are around him. And we know that God is moving in a great way. And to stand face to face with the Almighty, I think we all shiver a little bit. I do. I confess that. Okay. But it's a great pleasure and a great honor for me to stand behind this sacred desk of my friend Reverend William Branham. And we have been friends for many years, and I have said to Brother Branham, I trust it will last till we meet on the other shore. It may not be so very long, but it is wonderful to have friends who are the same. What kind of wind is blowing? Ever the same. God bless our Brother Branham, and let him continue in this great ministry to which God has called him. And that goes for Billy Paul and the family also. Mrs. Branham has always been exceedingly kind to me, and so has Billy Paul. I have learned to love them, and of course little Joseph I always pray for. I know what I think, see? I always pray for him. I learned to love the whole family. God bless you, and God bless the dear pastor here, and all you wonderful people. Tonight I will show you this film I took this winter. And I want you to know that God has done great things in Africa. And I think that should the Lord tarry, Africa within a few years will be a great center of civilization. I don't believe that things are going to the dogs and going to hell. I believe that God is on the move in a great way. And I believe that God is going to change that nation. They ask me, will communism win Africa? I say, never. Communism doesn't fit the African soul. The African soul is religious, and communism is anti-God. I believe we have our greatest and most marvelous opportunity. The last 4 years, I began these training centers. I was in Africa the first time 55, but I began these training centers 58. And since we began these training centers, we trained them 6 weeks, the three first years, and then we cut it down to refresher courses of 4 weeks. And we gather all these evangelists together, they train each other now, and we have a terrific program going by the grace of God. And this year, I trained 450 young men for the gospel. We probably have between 300 and 400 evangelists out right now. And the last 4 years, through the instrumentality of these young men, we baptized 20,000 new converts in the stronghold of Mohammedanism. And this year, I expect that we will baptize 20,000 this year alone. There is a sweeping revival, and in many places where there formerly has been just political strife, now they are singing all over those fields, "Oh, the blood of Jesus, oh, the blood of Jesus." Praise the name of the Lord. So it's a nation-shaking revival. Yeah. And I so hope that Brother Branham shall be able to be with us next winter. We have the whole East Africa, which no doubt God has spared for a very special purpose. And we are looking forward to greater and more wonderful things. Tonight I will tell you a little bit about the miracle working power of God through the instrumentality of these young men with a childlike faith in the living God. That's where the secret to their success is. God bless you. Real good. It was a great pleasure to be with you. Amen.
Спасибо, брат Иосиф. Это замечательно. Благословит тебя Господь. Швед и ирландец вместе. Благословит тебя Бог, брат Иосиф. Спасибо за приятные слова, брат Иосиф. Это я то же самое могу сказать о нем. Так благодарен Господу за этот великий труд, совершаемый в Африке. И он вам больше расскажет об этом вечером. И сейчас, мне кажется, Билли незаметно выходил и сказал мне, чтобы брат Невилл или еще кто-нибудь там сзади не очень хорошо слышал. Или пусть вы хорошо слышите там сзади. Нет, им не очень хорошо слышно. Отрегулируйте аппарат. И думаю, пока ждем, когда он это сделает, кажется, у моей племянницы Донны был маленький, они с Тедди принесли малыша, которого хотели посвятить Господу. Ну и, Донна, пожалуйста, принеси сейчас этого человечка, вот. А где сейчас сестра за пианино? Пианистка. Она здесь? Вот этот? Хорошо, сэр. Было бы замечательно. Хорошо. У меня было... встал не там, где надо. Думаю, что именно я стоял не там, где надо. Вот, у нас есть одна короткая песня, которую мы обычно поем в такие моменты для малышей. Это «Приведи, приведи их с полей греха к Иисусу». Сейчас во многих церквах таких малышей окропляют. И пусть окропляют, если хотят так поступать. Пусть себе окропляют. А у других есть способы, которые они, возможно, они называют это крещением. И если хотят называть это крещением, как по мне, пусть называют. Но Писание, вот чему мы стараемся следовать именно так, как сказано это в Библии. Оставаться строго с Писанием. В Библии нет ни одного места в Новом Завете, кроме того, когда маленьких детей приводили к Иисусу, и Он благословлял их и говорил: «Не препятствуйте детям приходить ко Мне, ибо таковых Царство Небесное». Вот, именно так мы здесь и поступаем. Мы с пастором стоим там, беру малыша и возношу молитву посвящения Господу. И потом, когда они, мы считаем, что у младенца нет иного греха, кроме греха, в котором он родился. Все мы рождены в грехе, зачаты в беззаконии, пришли в мир, говоря ложь, и теперь,
Когда Иисус умер на Голгофе, Он забрал грехи мира. Значит, младенец может родиться, или он может умереть еще до рождения, или от рождения до вступления им в дееспособный возраст. Он не имеет греха. Иисус забрал грехи мира. Но когда он становится достаточно взрослым и совершит грех, то ему нужно признаться в своих грехах и потом креститься для прощения его грехов. Вы понимаете? Но сейчас, конечно, он еще слишком мал. Теперь давайте все споем сейчас этот старый добрый гимн. Не знаю, получится у меня вести или нет.
Приведи, приведи их скорей ко Христу веди. Приведи, приведи их с полей греха к Иисусу.
Как его зовут? Тедди-младший. Хорошо, сэр. Мы очень рады видеть здесь эту молодую пару сегодня утром с этим замечательным маленьким Тедди. И помолиться, чтобы Бог его обильно благословил и дал ему вечную жизнь в мире грядущем и долгую жизнь здесь. Можно я его немного подержу? Это младший Тедди Арнольд. Все мы здесь знаем Тедди. Он наш брат из этой церкви, женившийся на дочери моего брата, Донни. И они принесли сюда этого малыша, новоприбывшего. Кажется, это ваш второй. А другой ребенок – девочка, верно? Он красивый малыш. Я всегда боюсь, что поломаю их, когда они вот такие маленькие, такие нежные. Я просто боюсь, что они сломаются.
Вы можете сейчас представить, как мать вот так приносит своего малыша к Господу Иисусу? Если бы он был здесь сегодня утром человеком, подобным нам, эта мать быстро бы подбежала к нему. Захотела бы, чтобы он возложил свои руки на этого младенца и благословил его. Папино сердце прыгало бы от радости. Мы знаем, что Бог дал это их союзу, и они хотят вернуть его обратно Богу в знак признательности за то, что Он дал его им. Давайте склоним наши головы.
Наш Небесный Отец, мы стараемся следовать Твоему примеру. Когда матери и отцы приносили Тебе маленьких детей, Ты возлагал на них свои руки и благословлял их. И сейчас, Небесный Отец, эта молодая пара была благословлена в своем доме, получив этого мальчика, маленького Тедди Арнольда-младшего. Поэтому мы молим, Небесный Отец, чтобы Твои благословения почили на этом ребенке. Мы возлагаем на него наши руки, как воспоминание о Тебе и Твоем обещании нам, что мы должны возлагать наши руки на людей в воспоминании о Твоем великом слове. Благослови маленького Тедди. Боже, мы молим, чтобы Ты дал ему долгую жизнь, хорошее здоровье. Пусть он доживет до пришествия Господа, если это будет возможно. И мы молим о его отце и матери. Пусть они будут благословлены, воспитывая этого ребенка. И если есть завтра, сделай из него служителя, Господь, Евангелие. И дай ему обещанное Тобой человеческой расе, чтобы у него была жизнь и жизнь с избытком. Мы отдаем Тебе сейчас маленького Тедди Арнольда во имя Иисуса Христа. Аминь. Благословит вас Бог, Донна и Тедди, долгой жизнью и многими благословениями, и тебя, маленький Тедди, потому что он любит тебя. О, по-моему, они такие хорошенькие. Я, малыши, мне нравятся все люди, но, по-моему, дети и потом старики, когда становишься старым, некоторые старики или старушки прошли нелегкий путь. И такие немощные. И я думаю, они так жалко выглядят, вы понимаете? И я просто считаю, что мы никогда не должны. Увидите, что они переходят улицу, остановитесь. Что если бы это был твой папа или твоя мама? Понимаете? Это чье-нибудь, поэтому уважайте их. И, возможно, они медленно говорят и долго, и, возможно, не то, что вам хочется слушать, но запомните. Вы тоже можете состариться когда-то, поэтому просто всегда уважайте их. А эти малыши, кто к ним может плохо относиться? Кстати,
Вы никогда не должны так поступать. Вы знаете, что Иисус сказал: «Смотрите, чтобы вам не презреть никого из малых сих, ибо их ангелы всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Запомните, у них есть ангел. Когда вы рождаетесь, он пребывает с вами всю вашу жизнь. И теперь, когда вы спасены, тогда вы получаете Святого Духа, и Он ведет и направляет вас. И сейчас я оглядываю собравшихся, чтобы отыскать знакомых людей. Я, если не ошибаюсь, вижу вот здесь сестру из Чикаго. Из-за этого чувствуешь себя почти как дома. Когда тебя представляют, из Чикаго, сестра Пекинпаух и все остальные оттуда. Мы рады видеть сегодня утром брата и сестру Кокс, Чарли, Нелли, как они нам известны здесь, и Родни, я полагаю, где-то здесь сестра Кокс, и брат Виллард Крейс, одного из наших братьев-служителей здесь, и столько других, что всех и не назвать. Рад видеть брата Эванса и сестру Эванс там сзади. Вот человек, которого укусила гремучая змея, о котором я вам рассказывал, и Господь, подними, пожалуйста, руку, или как-нибудь, брат Эванс, чтобы увидели, что мы ловили рыбу, и гремучая змея укусила его прямо в ногу. И возложили на него руки, и помолились за него, и даже не болело, то есть после этого ничего не осталось. И в Библии сказано, вы знаете, «будут изгонять бесов». «Будут наступать на головы скорпионов и змей, и не будет им вреда, и их именем Моим, верующие в Меня, все те силы и все то, что они будут делать, и так далее, было нам дано». Значит, если только не будешь бояться, что если кто-нибудь дал бы тебе чек и подписался бы внизу? И если проносишь тот чек всю жизнь в кармане, он не принесет тебе никакой пользы. Ты должен его обналичить. Таким образом, и на каждом обещании в Библии внизу подписано имя Иисуса. Платит банк на небесах. И на Голгофе был сделан вклад, когда наши грехи были прощены. Мы стали сыновьями и дочерьми Бога. И поэтому не бойтесь обналичивать любой дар, обещанный Богом. Просто запомните, Он это обещал, и оно ваше. Я видел, как Он гасил языки пламени, останавливал кровотечение, угашал ярость дьявола и изгонял врагов, и исцелял рак, воскресил мертвого в присутствии доктора, был мертвым много и много часов, вернул его обратно к жизни. Я видел это в своем незначительном немощном служении снова и снова и снова. Также я видел, как дикие звери усмирялись, что даже не могли сдвинуться с места и все прочее. Таким образом, Он по-прежнему Бог. Он, если Он раньше был Богом, Он и сейчас Бог. И если Он не Бог, Он и раньше не был Богом, поскольку Он должен был, чтобы быть Богом, Ему нужно быть безграничным. Он должен знать все. Он должен быть всемогущим, всесильным, всеведущим, вездесущим. И да Он просто Бог. Совершенство совершенства — это Бог. Так вот, я не специально, когда я, бывает, учу на этих уроках воскресной школы, это часа на 4, Иосиф. Вот несколько воскресений назад я тут проторчал 6 часов. Понимаешь, я не хочу тебя пугать. Но сегодня утром я столько не буду. Только 5.5. Нет, просто это... Я могу скоро вас покинуть. Мы едем в Вирджинию или в Каролину, Северную и Южную Каролину, а потом на западное побережье, поедем на север по западному побережью и в Канаду, и на Аляску, а потом назад. И, может быть, если воля Господа, поеду в Африку и повстречаюсь с Иосифом, и снова поеду прямо в Южноафриканскую Республику. И не так давно было великое собрание в Южноафриканской Республике, когда за несколько часов в Африке произошли коренные изменения, когда Бог именно своими чудесами, что первые страницы газет публиковали статьи, вся первая, вторая, третья страница, одни статьи, о собраниях. Как только туда приехали, они старались это придушить, что даже бензина не хотели давать человеку за то, что ехал на собрание. Не хотел ему продавать, говорил, какой-то там фанатик. А на следующий день хотел дать ему бензин бесплатно. Видите? Так что вот такая разница. Вы видите? Я что-то происходит. Он играл там с маленьким щенком, понимаете? И сказал ему, сказал, куда путь держите? Тот сказал, я еду в Йоханнесбург. Сказал, а, вы бизнесмен? Сказал, нет, я еду увидеть брата Бранхама на собрание. Сказал, что? Сказал, ты на такого глупца не похож. Тот сказал, ну, сказал, я христианин, я съезжу и посмотрю, что там. Он сказал, езжай-ка ты куда-нибудь в другое место, и там покупай себе бензин. И вот, на следующий день, когда ехал назад, это была единственная остановка оттуда до Трансвааля, так что ему пришлось там проезжать, и он остановился на следующей заправке за этой. А тот парень выбежал и подозвал его, сказал, заезжайте сюда, заезжайте сюда. На первых страницах газет и на вторых страницах и так далее писали только об этом, что совершил наш Господь. И поэтому мы за это благодарны. Вот, всего на одно короткое собрание, вы все, что поблизости, у кого там есть друзья, мы должны быть теперь в Кау-Палас. Это огромная скотопромышленная, западная скотопромышленная ярмарка живого скота на западном побережье, в Саутгейт. Так что парни, как я, которые любят ружья, я там буду проезжать в фабрику Веттерби, и поехали со мной, если хотите, если будете там поблизости. Ну и днем будут ездить по многим местам. Можете съездить на остров Каталина, вы знаете как там. И вы, мужчины, женщины с маленькими детьми, Диснейленд, он тоже входит в список посещений группы. Так что поехали. Я знаю, что вы прекрасно проведете время. А превыше всего, молитесь, чтобы Бог открыл глаза неверующим и приобрел обращенных для Христа. Теперь мы прочтем всего несколько слов здесь в Библии, потому что я люблю это делать. И потом у меня здесь выписаны несколько мест Писания, здесь внутри, и кое-какие заметки, по которым я хотел бы учить сегодня утром, недолго, не забывая о вечернем служении. И потом я хотел бы рассказать вам обо всем, что было на этой неделе, на личных встречах и так далее, но нет времени. И я заметил, что некоторые из тех сидят здесь сегодня утром, что все еще ждут тех личных встреч, приехавшие из других мест. Мы постараемся встретиться с ними на этой неделе так быстро, в любом случае, постараемся поднять все, что здесь накопилось, прежде чем уедем. Сейчас мы хотим обратиться к Евангелиям, в Марка 16, 16 главу Святого Марка. И моя тема сегодня для этого будет «Проповедь Евангелия в последнее время». И давайте начнем читать в Марка 16, наверное, с 14 стиха. «И потом явился самим одиннадцати, возлежавшим на вечере, и упрекал их за неверие и их жестокосердие, что видевшим его воскресшего не поверили. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии знамения. Именем Моим они изгонят бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей. И если что смертоносное выпьют, не повредит им, возложат свои руки на больных, и они будут здоровы». Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел одесную Бога. А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии, подкреплении слова последующими знамениями. Аминь. Об этом можно многое сказать. Это последнее повеление, данное Господом Церкви. Я случайно глянул сюда. Я стараюсь вспомнить... Брат Вест, я пару минут назад пытался вспомнить, как тебя зовут. Сидит здесь, из Джорджии. И я просто не мог вспомнить, как тебя зовут. Всего пару минут назад. Еще один брат здесь находится. Не могу вспомнить, как его зовут. Из стольких многих из... Поймите, я не стараюсь заводить шапочных знакомых, но они просто... Я не могу вспомнить, как их зовут. Вот как занята голова. Сейчас мы размышляем о всеобщих настроениях в последнее время. И всякий желающий может прочитать газету и способный прочитать Небо черное и темнеет, и тучи сгущаются, и знаешь, что пойдет дождь. Можешь ощутить его в воздухе и увидеть вдалеке сильные вспышки и отблески, и порывы ветра. Знаешь, что надвигается буря. Очень скоро пойдет дождь. Всякий может прочитать газету и увидеть состояние страны, стран, осознать, что нечто вот-вот произойдет. Когда видишь одного забияку и другого, и как они ссорятся, имея всевозможные вооружения для битвы и так далее, и не приходят к согласию, снимают туфлю и колотят по столу, и все остальное на их конференциях, ты понимаешь, что нечто вот-вот произойдет. И у людей из-за этого возникает некое чувство, будто что-то вот-вот произойдет. Мир, как назовем его мы, космос, внешний мир, ощущает, что грядет бедствие. Ну, например, что атомный век проявится во всей полноте. А христианин знает, что это пришествие Господа. Понимаете? Создалась такая атмосфера. Все зависит, куда ты смотришь. Ибо Господь наш четко сказал нам, что именно произойдет в то время. И мы не знаем, в какую минуту или час, но знаем, что сейчас мы к чему-то приближаемся. Я тут недавно говорил о том, как однажды в Африке наблюдал за ягненком из загона. И он мирно пасся, как вдруг он стал нервничать. И я недоумевал, что же произошло с этим малышом. И вы знаете, что овца не может сама найти дорогу назад, откуда ее привели. Она полностью теряется. Вот поэтому Господь уподобляет нас овцам, понимаете? Когда мы потерялись, только пастырь может отвести нас назад. И этот малыш заблеял и побрел от загона. А я заметил, в траве, далеко позади, малыш не мог этого видеть. И ягненок или овца не может учуять своего врага, как другие, как олень или еще кто-нибудь такой, но он мог ощутить, что смерть рядом. И там подкрадывался лев. Тихо приближался. Он учуял овцу, поэтому он шел, вы понимаете, за этим ягненком. И тот малыш стал нервничать. И вроде непонятно из-за чего, но очень близко подкрадывалась смерть. Поэтому он занервничал. И мир находится в подобном нервозном состоянии прямо сейчас, что будут ехать по улице со скоростью 140 км в час, сидят в пивной и 2 часа пьют, прежде чем пойдут домой. Это из-за приступа «заговори с кем-нибудь», они просто взрываются. Как я однажды вечером говорил в Скинии о посещении больницы, когда попробовал пойти по некоторым вызовам вместо брата Невилла. И всякий раз, когда говорил с медсестрой или доктором, они резко бросали. «Я ничего об этом не знаю». Что ж, я подумал, в чем дело? Думаю, каждый просто выпускает давление. Но доктор, психиатры лечат психиатров. Вот так. Но есть выход. Это Христос. Так вот, христианин не должен находиться в таком состоянии. Мы должны радоваться, ожидать пришествия, ибо оно близко. Мы можем ощутить охлаждающее веяние Голгофы. Когда мы смотрим и видим Бога Небес, кто дал обещание, и само то, что Иисус совершал в своей жизни, обещано, вернется в последние дни, и вот мы здесь это видим. Что это такое? Это освежающий ветерок, как перед наступлением дождя. Понимаете? Мы знаем, что искупление близко. Понимаете? Нечто вот-вот произойдет. Так вот, мир этого не видит. Они над этим смеются, потому что они поступали так в другие времена. Но мы знаем, что это приближается. И вот из-за чего я сегодня избрал эту тему как последнюю для этой скинии перед некоторым перерывом. О проповеди Евангелия в последнем времени. И когда мы занимаемся миссионерским трудом или заграничной поездки со Словом Божьим, мы знаем, что мы всегда в воле Божьей, поскольку первым повелением Иисуса своей церкви было «идите и проповедуйте Евангелие», это последнее повеление было «проповедовать Евангелие». Вообще, в первый раз, когда он поставил человека на проповедь Слова и идти по всей стране, он сказал, «Больных исцеляйте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Святого Матфея, 10 глава, послал 70 по двое. Это была первая заповедь, данная им своей церкви. Теперь, последняя заповедь, которую он дал своей церкви, как раз перед его принятием во славу, он сказал: «Идите по всему миру». Он незадолго до этого воскрес из мертвых, и многие из них собрались вместе, и он укорял их за жестокосердие по причине неверия, что не поверили видевшим его после его воскресения. Видите, у них было свидетельство, что они видели Господа, а другие не поверили этому, и Он укорял их за жестокосердие. Они не поверили тем людям, видевшим, что Он не мертв, Он жив.
То же самое сегодня, когда видишь Его труд. Так вот, мы уже видели и были свидетелями явления Господа. Теперь помните, явление и пришествие — два разных слова. «Явиться и потом прийти». Сейчас явление. Он уже явился в эти последние дни. Прямо здесь с нами за эти последние несколько лет. Вот, это признак Его пришествия. Он является в Своей Церкви в облике Святого Духа, показывая, что это Он, потому что люди не могут совершать то, что на ваших глазах совершает Святой Дух, следовательно, это явление Господа. Теперь запомните, в обоих местах сказано «явление» и «пришествие». Вот, Он их укорял за их жестокосердие, потому что они не поверили видевшим это. Я думаю, он сегодня сделал бы то же. После того, как мы, они не поверили свидетельству тех людей, и он их за это укорял. И потом он им повелел идти по всему миру, проповедовать Евангелие всему творению, и он прибудет с ними до завершения, конца этого мира. Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Теперь, сегодня мы стараемся донести написанное слово, которое у нас есть в виде буквы, вероучения и так далее, всему миру. Миссионеры побывали везде. Но что мы видим, когда туда приезжаем? Туземца, который не может прочитать свое имя, с трактатом в руке. Что в нем написано, он не понимает, так же, как не понимает, где у него правая рука, а где левая. Но когда Иисус сказал «идите и проповедуйте Евангелие», Он не сказал «учить Слову», Он сказал «проповедуйте Евангелие». А Евангелие пришло не только в Слове, но через проявление Слова, ибо единственное, как это получилось бы сделать, это через осуществление Его обещания. Человек может это читать, как читал Уильям Дженнингс Брайант во время диспута с Дарреллом о принципах Дарвина. Понимаете? Он говорил только сказанное Дарвином, а Уильям Дженнингс Брайант говорил только сказанное в Библии. Такой вот был диспут. А здесь Бог появляется среди людей и доказывает, что Его Слово проявилось. И единственное, как это получится сделать, не через трактат, но через Святого Духа, действующего через тебя. Твоя жизнь становится Его жизнью. Он в тебе. Язычники, когда они поклонялись своему идолу, они падали ниц перед идолом и верили, что идол им отвечает, что Бог, их Бог, брал, входил в этого идола и отвечал через них. Так вот, это просто противоречит, переворачивает то, чем является Бог. Бог не использует идолов. Вы его инструмент. Вы падаете ниц перед Богом, а Он приходит в вас и говорит людям. В этом разница. Он живой Бог для живого человека, а не мертвый Бог для мертвого идола. Он живой Бог для живого существа, а вы становитесь Его свидетелем того, что Он сказал здесь. Сейчас это, обратите внимание, много людей говорят, что это было только для апостолов. Он сказал здесь: «Идите по всему миру и проповедуйте это Евангелие всему творению, и, соединительный союз, эти знамения будут сопровождать верующих». Так вот,
Сегодня мы говорим, что хороший член церкви пожмет руку пастору, перепишет свое имя от методистов к баптистам, или от баптистов к методистам, или что-то такое, и живет достаточно хорошей жизнью. Вот мы, миссионеры, мы видим, как те язычники живут такой жизнью, что этим американцам, так называемым христианам, не сравнится никогда. Понимаете? Так что если имеет значение только хорошая жизнь, они спасены через идола, точно так же, как и все остальные. Их мораль затмила бы нашу, что нам стыдно было бы перед ними встать, верно? И их дела. Но не это главное. Иисус сказал, «Вам должно родиться свыше. Для рождения свыше необходимо себя убрать и умертвить, а чтобы Дух Христов вошел в тебя, тогда ты уже не свой». Это Христос в тебе, понимаешь? Святой Дух. Павел сказал, «Я каждый день умираю, однако не я живу, но Христос живет во мне». Видите? Христос. И если бы я сказал вам, что во мне дух Джона Диллинджера, у меня были бы пистолеты, и я был бы преступником, поскольку таковым был бы его дух во мне. Если бы я сказал вам, что во мне дух художника, вы ожидали бы, что я буду рисовать картины как художник. Если же я скажу вам, что я христианин, и во мне дух Христа, или в тебе, тогда мы совершаем дела Христа. Иисус сказал у святого Иоанна, «Верующий в Меня, дела, что Я творю, и Он сотворит так же». Потом Он здесь сказал, «Эти знамения будут сопровождать уверовавших». Теперь, на протяжении этой эпохи было такое время, когда эти знамения не сопровождали верующих. Это верно. Пророк говорил об этом, а говорил он об этом у Захарии. Он сказал, «Настанет время, которое не назовешь ни днем, ни ночью, но в вечернее время явится свет». Так вот, солнце встает на востоке и садится на западе. Оно не меняется, это тоже солнце. Теперь, когда пришел Святой Дух, Иисус, Сын Божий, Он пришел на востоке, у жителей Востока. Это был день во время Его перемещения, когда цивилизация перемещалась вместе с Солнцем, идя с Востока на Запад. И вот мы на западном побережье, поедем дальше, снова окажемся на Востоке. Так что, вот, все указывает на Его пришествие. Мы в конце времени, все показывает, что пришел конец. Вот, теперь пророк сказал, «А ни одно пророчество не может, не должно иметь частного истолкования, как сказал Иисус. Оно означает именно то, что в нем сказано. Вечером явится свет». Значит, тот же Сын, что взошел над жителями Востока и продемонстрировал свои дела и свои благословения, было пророчествовано, что настанет сумрачный день, ни день, ни ночь, то есть темный день, как будто туманный, и солнца увидеть не сможешь, однако солнце даст достаточно света, примерно так, как сейчас на улице, может быть, даже потемнее. И у нас было достаточно времени на присоединение к церкви и запись имен в книгу и тому подобного, но в вечернее время та же самая великая сила Христа взойдет над Его церковью, точно как она взошла в прошлом, на Востоке. На Западе она будет той же, поэтому я и хочу говорить о проповеди Евангелия в вечернее время. У каждого периода было свое послание и свои посланники. Во все времена каждый период содержал свое послание с посланником. Бог в каждом промежутке времени посылал кого-нибудь помазанного Святым Духом, чтобы принести его послание для того периода. Каждый раз. Так вот, мы могли бы вернуться назад, чтобы это немного подтвердить. Даже от самого начала Бог был посланником в начале, сказавшим Адаму и Еве, «Вы должны есть это, но не должны делать это». Вот такое было послание. А когда человек переступил послание часа, вся человеческая раса оказалась в смерти и хаосе. Теперь вот какое большое значение имеет послание. И запомните, Ева поверила не какому-то полному отвержению сказанного Богом. Там взяли сказанное Богом и немного его подмазали, или же просто дали немного неправильное истолкование. Просто немного к этому добавили или немного от этого отняли. Вот из-за чего я верю, что это слово истина. Если наши вероучения и наши деноминации не соответствуют полностью слову, то они ошибочны. И если Бог запрещал, и Его Слово было настолько важным, что неправильно приведенное одно слово оттуда стало причиной всего, всех смертей, всех страданий, каждого плачущего малыша, каждой похоронной процессии, каждой могилы на холме, каждой скорой помощи, летящей на вызов, всей пролитой крови, старческого возраста и голодной смерти и наших бедствий, именно ошибочное изложение Божьего Слова породило все это. Тогда простит ли Он это в последнее время, если мы снова поймем Его неправильно? Так что, вы видите, христианство важное. Если ценой одного неверно использованного слова стали все эти 6000 лет бед, сейчас мы не вернемся с другим неправильно использованным словом. Все должно быть точно по слову, без чьего-либо истолкования, только то, что сказано в слове. Столько людей собирается и говорит, что там имеется в виду это, и они согласятся, а другие скажут, что имеется в виду то. Оно же говорит, вот это. Если Бог будет судить мир по церкви, то по какой же церкви? Если Он будет судить по народу, по какому именно народу? Он будет судить мир по слову. Библии. Ибо в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плотью и обитало среди нас. Это был Христос, Божье Слово во плоти, изреченное человеческим существом. Теперь, в книге Откровения Он сказал, «Если кто отнимет одно слово отсюда или добавит одно слово к этому, его уберут, его часть, из книги жизни». Так что вы видите, что это не просто «ну, я верю этому, а о том не знаю». Вы должны верить Ему всему. Может, у вас не хватает веры придерживаться Его, но не пытайтесь стоять у кого-то на пути. Я часто говорил, что если бы у меня была вера, когда моя жизнь закончится, уйти как Енох. Не умереть, но просто прогуляться после обеда и уйти домой с Богом. Мне хотелось бы так уйти, но если у меня нет такой веры, я не буду стоять у кого-то на пути, имеющего такую веру. Понимаете? Так вот, мы находимся в вечернем времени, и посланники во все эпохи. Мы видим, что еще в начале, когда приходил посланник, неправильное истолкование его слова или сомнение даже в одном слове означало полное уничтожение и вечное отделение от Бога. Неверное истолкование слова того посланника. А первым посланником был сам Бог. И всякий другой посланник с тех пор. Это Бог говорил через человека, то есть Божье Слово, поскольку и говорить Он в то время мог только через того человека, с которым Он разговаривал. Но с тех пор, как Он сотворил человека и искупил человека, именно Бог и говорил через человека. Ему не нужна помощь какого бы то ни было механического приспособления, но содействие человека, преданного и посвященного Богу человека. Как бы мы смогли это провести через всех пророков, и Самсона, и дальше до самой этой нынешней эпохи? Всегда это был человек с Богом. Так вот, в каждом периоде, как я говорил, было свое послание и свой посланник. Сейчас мы возьмем еще один период после Эдема, просто чтобы заложить некое основание. Вот, после периода Эдема наступил период Ноя. Сейчас, когда этот мир, мы были... Я говорил однажды вечером в Скинии в Кларксвилле на тему знамения последнего времени. И потом, в другой вечер, в четверг вечером, как опознать, что ты на стороне Иисуса. А сейчас, сегодня утром, о евангелисте последнего времени, простите, о проповеди Евангелия последнего времени. Теперь, прямо перед уничтожением потопом и наступлением этого потопа, мы выясняем, что у них была более развитая цивилизация, чем у нас сегодня. Я думаю, они управляли атомной энергией. Думаю, из-за этого Земля и сошла со своей орбиты. Я был на огромных ледниках в Британской Колумбии. Прокапывают на 150 метров в глубину, достают пальмы оттуда, где они когда-то были сотни лет назад. И нас учили, и мы знаем, что земной шар стоял прямо. Но и у них была такая механика и наука, что они могли построить пирамиду, сфинкса и так далее, чего мы сегодня сделать бы не смогли. У нас нет такой техники, чтобы на такую высоту поднять те блоки, понимаете, кроме атомной. Сила бензина этого не сделает, и сила электричества этого не сделает. Но это была иная эпоха, намного более продвинутая, чем наша. И в той эпохе Бог призвал человека по имени Ной, простого обычного человека, фермера, из-за того, что тот был найден благочестивым в роде своем. И Бог использовал того одного человека в вопросе постройки ковчега, поскольку грех, мы замечаем, что в то время, когда дочери человеческие, сказано в Библии, увидели, сыновья Божьи увидели дочерей человеческих. Рассуждая об этом, где многие авторы считают, что сыновьями Божьими были те падшие ангелы, которые облеклись в дух, я не понимаю, как человек может такое подумать. Тогда он был бы творцом. Сатана был бы творцом. Сатана не творец. Сатана — извратитель творения, понимаете? Всего. Ложь — это неверно изложенная истина. Прелюбодеяние — это порочно совершенное позволенное действие, понимаете? А именно этим и является грех. Сатана не может творить, он может только извращать уже сотворенное. Таким образом, это были сыновья Божьи, то есть сыновья Сифа, по родословной Божьей от Адама, а дочери от Каина, сатаны. И когда они увидели, что те привлекательные, красивые, и мы в этом заметим, рассматривая фотографии, например, прошедших лет, скажем, прошедших 100 лет, как красота женщин превзошла прежнюю женскую красоту. Если прочтете Бытие 6, вы там увидите прекрасную картину этого. Они были красивы. И сегодня женщины намного красивее, чем были раньше. Это из-за их одежды и современной тенденции. Вот что их выделяет. У меня есть фотография Перл Уайт, когда ее убил Скотт Джексон, ударил ее ножом в живот, тайный любовник. И эта огромная страна была потрясена песней Перл Уайт. В те дни ее считали самой красивой женщиной в мире. А сегодня она, по сравнению с некоторыми этими женщинами, оказалась бы музейной редкостью. Или, если вернуться к времени Клары Боуи, когда она первой начала этот позор, откатывать свои чулки ниже колен и петь «Откатите их, девчонки, откатите». Я помню, как это было во времена моей молодости. И возьмите фотографию Клары Боуи и сравните ее с кем-нибудь из красоток этого времени. Видите? А это знак последнего времени. Иисус сказал, «Как было в дни Ноя, так будет в пришествии Сына Человеческого». И они постоянно раздеваются. Что же это? Дочери Каина. Вот почему нас считают чудаками и фанатиками, когда мы стараемся объяснить и рассказать истину Евангелия об этом. Они же все больше становятся аморальными и выходят на улицы и ведут себя, как сегодня, и не осознают, что им придется ответить в день суда. Вот, женщина, одевающаяся порочно, сексуально, и можешь быть чиста, как лилия по отношению к своему мужу или к своему возлюбленному, своему парню, но идет по улице грешник и посмотрит на тебя, а ты так одета, он будет испытывать к тебе похоть, поскольку ты выставилась перед ним в таком виде. Не дети нуждаются в порке. Это папа и мама за то, что им это позволяют. То есть, это не преступность среди малолетних, это преступность среди родителей. И думаю, во многом это преступность за кафедрой, что все им сходит с рук и ничего не говорят об этом, тогда как вот оно в слове. Вот. Теперь Библия. Иисус сказал, «Всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже прошедшее время, прелюбодействовал с ней в сердце своем». И когда тот грешник предстанет на суде ответить за прелюбодеяние, сразу же будет задан вопрос, «С кем ты его совершил?» с тобой. Хотя ты не совершала акт, но в Библии сказано, что ты все равно виновна. Кого же тогда винить? Всякий, смотрящий на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Вот как это серьезно. Сегодня в Джефферсонвилле 99,99% женщин виновны перед Богом. Вся страна в таком положении. Почему? Преступность за кафедрой, что говорят людям, и преступность в семье, что позволяют молодым женщинам выходить на улицу и так себя вести. И они называют это вполне нормальным. Так вот, именно с этим мною пришлось бороться в свое время. Дочери человеческие были красивы, и сыновья Божьи заглядывались на них. Видите? Снова появляется похоть. А Ной... О, мы могли бы на этом задержаться надолго. А Ной был человеком праведности, благочестивым, чистым, и он во всеуслышание противостоял такому. И его называли сумасшедшим. Насмешники, сказано в Библии, что они насмехались над ним, смеялись над ним. Но он говорил, настанет такое время, когда буря, вода падет с неба. Дождя никогда раньше не было, и его Евангелие не соответствовало их научным теориям того дня, ведь в небе не было дождя. И сегодня научная теория современных так называемых религиозных групп пыталась доказать, что это благословенное, что у нас есть, названное Святым Духом, это просто эмоции. Видите, это просто не соответствует их научной теории. Что ж, я бы у них спросил вот это. Что приносит им перемену? Из-за чего пьяница прекращает пить? Из-за чего проститутка прекращает нечестивую жизнь? Из-за чего рак и заболевания оставляют людей и глухих, немых и слепых, а мертвые воскресают? Объясните-ка это. Это эмоции? Конечно, у него есть эмоции. У всего живого есть эмоции. А все без эмоций мертво. Простите это выражение, но я думаю, мы тогда должны похоронить кое-что из нашей неэмоциональной религии, потому что она мертва, в ней нет эмоций. Всякую религию без эмоций нужно похоронить, потому что он эмоциональный. Иисус, когда он вошел в город, дети и все остальные, все его друзья кричали «Осанна, грядущему во имя Господне!» А те религиозные деятели того дня не могли это выдержать. Оно было слишком эмоциональным. Он сказал, «Если они замолчат, тогда камни возопьют». Видите, что-то должно возопить, потому что там была жизнь. Ною приходилось очень нелегко. Но в конце концов, однажды ему пришлось встретить испытание. И у всех, идущих с Богом, будут испытания. Ваша вера испытывается. Когда начинаешь жить для Него, каждый сосед будет о тебе вести толки. У тебя все будет валиться из рук. Просто запомни это. Ведь это Бог испытывает тебя. В Библии сказано, каждый, приходящий к Богу сын, сначала должен быть испытан, очищен и научен. Наподобие, как учил меня мой папа, когда я поступал неправильно. У них были 10 заповедей, повешенные над дверью. Это была розга, вот такой длины. А у мистера Бранхама была достаточно крепкая рука. И он выводил нас на улицу, и он нас учил. И вот так поступает Бог. Он испытывает, учит тебя, воспитывает тебя, поскольку ты его дитя. Для тебя кое-что приготовлено в будущем, дом во славе. И он тебя учит. Вот, каждый приходящий сын должен быть испытан. У Ноя рассматриваемый представитель своего периода времени, было испытание. Ведь Бог ему сказал войти в ковчег, а когда он вошел в ковчег, дверь закрылась сама собой. И Ной, без сомнения, сказал своей семье: «Посмотрите завтра». О, вечером дверь закрылась, но утром с небес пойдет дождь. Никогда раньше не шел. Запомните, а насмешники, возможно, кое-кто из тех наполовину верующих говорили: «Пойдем-ка туда и посмотрим». Знаешь, тот старик, возможно, прав. Они стояли вокруг ковчега, ждали, вы понимаете, и думали: «Ну, может быть, прав». И они приходили, а на следующее утро вставало все такое же прекрасное солнце, проходило по небу, знаете... И сомнений нет, что сатана усаживался там наверху, у того отверстия в ковчеге, того окна, говорил: «Все думаешь, что ты прав?» Что ж, именно так дьявол поступает со всеми нами. Но если Бог так сказал, стой с этим. Что? Неважно, что происходит, оставайся только с этим. Прошел второй день, прошел третий день. Ной потом выстрадал это. Но наконец-то прошло 7 дней. И это было 17 февраля, когда он вошел. И потом, через 7 дней, когда он проснулся в то утро, громыхали громы. Крупные капли дождя падали повсюду. Пришедшие и простоявшие день или два, чтобы выяснить, говорившие: «Ну, мы пойдем и посмотрим, будет что или нет», тогда было уже поздно. Они стучали, они кричали, вода затопила улицы, начала покрывать возвышенности, люди убегали в горы, они пытались воспользоваться лодками и тому подобным, но если лодка была создана не Богом, от тех мощных толчков земли в то время она оказывалась под водой. Ты говоришь: «Все равно, главное, что у меня есть религия, все будет в порядке». Нет, не будет. Должен быть сконструированный Богом опыт в религии. Понимаешь? Все остальное погибнет. Я это говорю не чтобы выделиться. Я говорю это исключительно из-за любви и осознания, что мне придется ответить в тот день и нести ответственность. Поэтому, если я скажу лишь то, что он говорит, я буду знать, что все в порядке. Если же я попытаюсь вложить в это чье-то вероучение или теорию, у меня ничего не получится. Я в это не верю. Я верю только сказанному им. Теперь, обратите внимание, через некоторое время ее прибыло больше, достигло самых высоких мест. Они стучали в дверь, они кричали, они плакали. Это совершенно ничего не дало. Может быть, несколько дней назад, когда они заводили туда животных, могу представить, как насмешники говорили: «Заходи туда со своими вонючими животными! Живи там, в том зловонии, если хочешь!» Это совсем как сегодня. Они скажут тебе то же самое. «Давай, будь старомодным, если хочешь. Мы это переживем. Иди вперед. Оставь это как есть». Но, о брат, оказаться в безопасности в ковчеге, за закрытой дверью. Вот что главное. Однако Ной в свой день, ему было нелегко в его отрезок времени, понимаете? Поскольку люди никогда ни о чем таком не слышали. Но это произошло все равно. Потом мы видим еще раз на сцене. Произошло после Ноева избавления и остального, и когда земля снова начала давать плод, и все имевшее дыхание жизни в ноздрях погибло. И тогда мы видим, что снова тогда наступило время... Бог выводил своих детей из Египта, когда появился Моисей с законом. Для людей было очень трудно это понять. Но наступало время периода закона. И потом, после пришествия закона, Моисей, стараясь... Это был наставник. Люди жили как хотели. Поэтому наставник, закон, должен был, как сказано в Библии, привести людей к осознанию, что так поступать было неправильно. Поэтому он им дал 10 заповедей. Это была серьезная перемена. Люди не хотели ее принимать. Хорошо. Потом, после Моисея, приходит Иоанн. А после Иоанна наступает новый отрезок времени. Он представил Иисуса. И когда пришел Иисус, стараясь донести нам благодать, это был Бог в духе, соответствовало Духу, проявляло Его любовь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного. И Иисус очень сильно отличался и был несовместим с законом, понимаете? Но это был другой отрезок времени. другое время. И потом, когда Иисус ушел, Он говорил об этом отрезке Святого Духа. Жизнь внутри, Его свидетель воскресения. У меня здесь выписано много писаний, но просто нет времени обратиться к ним. Я просто бегло их рассмотрю. Хорошо. Это всегда было фактом, и была борьба, когда один отрезок времени менялся с прежнего отрезка времени на послание настоящего времени. Среди людей всегда возникала борьба. Она возникала, хотя это всегда соответствовало Писанию. Но в какие моменты Бог дает им какой-нибудь отрезок и дает им то, чем жить, или то, что нужно совершить? Теперь мы видим, что сразу же после наступления того отрезка времени люди Земли стараются что-нибудь найти для противодействия тому и что-нибудь, во что можно впутать человеческое. После ковчега Ноя, и притом сразу после этого, Нимрод, тот вероотступник, он построил башню и сказал, «Если будет потоп, мы просто взберемся туда наверх и будем над ним». И потом появляется Бог с законом, который просто, видите, тот отрезок времени просто исчерпал свое время. И когда пришел Иисус, также, после закона. В законе говорилось о Моисее и говорилось о пришествии Христа. Но когда Он пришел, они оказались полностью закостеневшими в традициях отцов. У них были свои вероучения, у них были свои обычаи, у них были свои церкви, они обосновались. Потому Иисусу и было так тяжело в старании отодрать то царство, ту церковь, от вероучения, чтобы поверила Ему. И при этом везде в Писаниях подчеркнуто говорилось об этом человеке, начиная с первого отрезка времени в Эдеме. «Семя его поразит голову змея». Обещание об Иисусе давалось в каждом отрезке времени, а когда Он пришел, Его не узнали, потому что так сильно были связаны в своем вероучении. Но однако это была истина Писания. Каждый посланник и его послание предсказывало грядущего. Каждый раз. Моисей, пророки предсказывали. Моисей предсказывал пришествие Иисуса. Моисей говорил, «Господь, Бог ваш, воздвигнет пророка, подобного мне». Сколько раз мы касались этого в наших посланиях по всему миру, что грядущий Мессия должен был быть пророком. Вот почему женщина с дурной славой, в противовес всем служителям, она поверила посланию. Самарянка. Когда Иисус говорил с ней, Он сказал, «Дай мне пить». Она сказала, «Тебе почерпнуть нечем? Это не в обычае, чтобы ты просил меня, самарянку». И разговор продолжался. Потом Он сказал, «Пойди и возьми своего мужа и приходите сюда». Она сказала, «У меня нет мужа». Сказал, «Это правильно. У тебя было пять, и тот, с кем ты живешь сейчас, не твой». Она сказала, «Господин! Я вижу, что ты пророк». Так вот, мы знаем, что должен смениться отрезок времени, должен прийти человек, кто будет помазан, называемый Мессия, Христос Божий, и когда Он придет, Он будет тем пророком. Насколько эта женщина знала больше проповедников того дня? Да, и она при своем состоянии, видите, она поняла Писание. При том, что у несчастной было пять мужей, и жила с шестым, и при этом о Писаниях знала больше, потому что она приняла это по его номинальной стоимости. И она сказала, «Когда он придет, он будет пророком». Что ей сказал Иисус? «Я и есть он». И она оставила свой водонос и побежала в город, сказала, «Сходите, посмотрите на человека, кто рассказал мне о моих поступках. Не сам ли это Мессия?» Видите, это был он. Так вот, вы видите, она знала, что он должен прийти, потому что пророки и Писание уже в дни Моисея и в дни пророков и на протяжении каждого из тех отрезков времени уже сказали, он придет, и вот таким он будет. Только подумать, если бы люди только смогли увидеть это сегодня, они знали бы день, в который мы живем, они увидели бы, что это Божье обещание на этот день. Бог сказал, что все так будет. Все в полном порядке. Великие часы Божьи показывают точное время. И даже согласно науке, до полуночи осталось 3 минуты. Так что вы видите, бой может раздаться в любой момент. И уже прошло 2 или 3 года с тех пор, как наука это сказала. Видите, мы в последнем времени. Но вы понимаете, у нас произошла смена отрезков времени. С эпохи прежней церкви, здесь в прошлом, где был тот сумрачный день, просто вступай в церковь и запиши свое имя в книгу, на вечерний свет, восстановление, еще одно возвращение Святого Духа на землю, еще одна Пятидесятница, еще одно знамение, еще одно событие, которое должно произойти. А люди этому не верят, потому что зажаты так же, как и в дни Иисуса. Понимаете? Он говорил об этом дне, когда он был на земле. Он пришел в точном соответствии с Писанием. Потом он предсказал наступление этого дня. Вот. Теперь мы хотим поразмыслить здесь кое о чем. У меня есть, если хотите немного об этом прочитать, Матфея 24. Иисус говорил об этом дне. Он сказал, что в последний день евреи снова соберутся. Он сказал, когда видите, как на смоковнице распускаются почки, знайте, что время близко. Он сказал, настанет недоумение временем, уныние народов, море вошумит, сердце человека будет ослабевать из-за бедствия постоянно. Сейчас это не касается женщин, это касается мужчин. Иисус ничего не говорил о женщинах. Человек, посмотрите на язвы. А все, что исполнится в тот день, то будет знамением последнего времени. Сердца будут ослабевать, страх, недоумение. Откровение, когда там было сказано, пророк говорил об этом дне, он сказал, что придет время, когда церковь станет теплой. Лаодикийский период церкви в последние дни. Видите, что это такое? Это Иисус, последний период, предсказывает конец этого периода. Точно как в Эдеме, как во времена Ноя и во время Моисея. Во время закона, и потом во время благодати, и теперь в вечернее время. Есть многие другие. Если бы у нас было время, но я их перескочил, поскольку у нас не хватит времени. О каждом, говорящем, что будет в следующем периоде, но церковь становится такой оцерковленной своими вероучениями, своими догмами, и своими фантазиями, и своими человеческими теориями, что они не замечают того слова. Теперь вы можете понять, какой будет проповедь Евангелия в последнее время. Понимаете? Какой же она будет? Несущих его будут называть сумасшедшими. Они будут разительно отличаться. Они отличались во время Ноя, отличались в любое время, изгнанные из своих церквей за то, что верили Иисусу. Всякого слушающего его отлучали от их церкви. Видите? Но у него был тот отрезок времени, бывший его временем, отрезок сына. Теперь, мы также выясняем, что об этом пророчествовал Великий Святой Дух. Если хотите записать некоторые писания об этом, Матфея 24, и еще запишите 2 Тимофею 3.1. Святой Дух говорит о великой интеллектуальной эпохе в последнем времени. Вы об этом знали? Почему так будет? Иосиф, ты много ездил со мной здесь по стране, и ты слышал о собраниях за границей. Я еду за границу, и собираются 150, 200 тысяч, 500 тысяч, и люди просто... Только одно. Видишь, каждый день собрания продолжаются совсем как здесь, в Скинии. Около 10, 20 и 30 тысяч прыгают на ноги, вскакивают на свои ноги воздать хвалу Богу. Они это понимают. Почему же такого не происходит в Америке? Это интеллектуальное время. Им нужен тот, кто не будет говорить о суде, ни о чем таком, потому что это отрывает их от общения в их клубах, и их ложе, и от безбожных дел, в которых они замешаны. Поэтому, если их пастор упомянет что-нибудь подобное, совет диаконов его изгонит и поставит кого-нибудь другого, какого-нибудь молодого Рики или кого-то подобного. Вы знаете, что я имею в виду. Простите это, понимаете? Я этого не хотел, понимаете? Но иногда я, наверное, перевозбуждаюсь. Но я хочу сказать, дело не в Рике. Мне просто не нравится это имя, это верно. Но посмотрите на него по нумерологии, вы дадите другое имя своему ребенку. Так точно? Вот, Рики или Элвис, или что-нибудь подобное. О, помилуйте. Так что, ну, как бы там ни было, теперь вы видите, что они должны это делать. Таких имен не было в прошлом. Это должно было прийти. Именно в этом периоде это должно было прийти. Конечно. Совершенно верно. Теперь, и Дух же говорит. Послушайте сейчас. Я прочту вам из Писания. Дух же недвусмысленно свидетельствует, что в последние времена, видите, отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям, учением бесовским и так далее. Видите? Посмотрите, какими они будут. Опрометчивыми, надменными, большими шишками. Простите это.
Но, понимаете, то, что мы называем шишкой, это сейчас простонародное выражение. Мы все понимаем, что так говорить не надо. Опрометчивые, надменные, любящие больше удовольствия, нежели Бога. Я здесь вчера стоял, смотрел на бассейн, что совсем недалеко от нас. И меня удивило, когда один человек, учитель воскресной школы, мне сказал, в Библию не нужно было записывать, где Иисус плевал. Сказал, это противоречит санитарным нормам, когда Иисус плюнул и сделал, использовал свой плевок. Он стоял, разговаривал, на оригинальном греческом сказано, он плевал на землю, разговаривал с тем человеком и плевал на землю. Когда он закончил, он взял своей рукой, протянул руку, прикоснулся к наплеванному, смешанному с землей, и этим намазал его глаза, и покрыл этим ему глаза, и сказал, «Иди, умойся в купальне Силоам, посланный, и твои глаза откроются». И тот пошел и умылся, его глаза открылись. Ну и этот человек мне сказал, «Сегодня это не подошло бы, это противоречит санитарным нормам, гигиеническим нормам». И потом тот же человек ведет свою семью, жену и всех тех детей туда, в тот бассейн, где все эти женщины и мужчины, и в той воде в тот период месяца, когда они не должны там находиться, и все остальное. Бывает, они даже не удосуживаются сходить в туалет, и там все эти грязные тела и нечистоты, и вода попадает им в рот, и она попадает в глаза и так далее. А потом говорит, что Иисус плюнул на землю и дал зрение человеку. Я подвозил оттуда однажды маленького мальчика. Он сказал, «Я проглотил немного той воды», — сказал, «меня чуть не вытошнило. Я пойду домой. Этот дружок, может быть, сейчас сидит здесь. Он живет в доме на колесах, в двух или трех кварталах дальше по улице, куда я его подвез». Сказал, «Больше никогда туда не пойду». Но, однако, это называется современной цивилизацией. Видите, куда вы катитесь? Старое изречение об отцеживающих комара и поглощающих верблюда. Понимаете? Мне бы очень хотелось встретиться с ним сейчас. Вот так-то. Лучше избавьтесь от всего этого. Понимаете? Интеллектуально. Опрометчиво. Надменно. Наслаждение любят больше Бога. Я цитирую Писание. Святой Дух четко говорит, что это произойдет в последнее время. Опрометчивые, надменные, имеющие вид бла, ну, прежде они будут невоздержанными и презирать правых, ненавидеть любящих слова. Видите их? Они не согласны с этими традиционными вероучениями и остальным, поэтому те их ненавидят. Подобно как те фарисеи и саддукеи, они ненавидели Иисуса. Почему? Потому что он противоречил их вероучению. Понимаете? Не из-за того, что он хотел выделиться, но он должен был жить. Он был Словом, живым, живущим Словом. Он сказал, «Если я не творю дел Отца Моего, не верьте мне». Видите? Ну и сегодня то же самое. Если человек проповедует эти вещи, а они не происходят, то это неверно, потому что в Писании сказано, что будут происходить. Если же оно сбывается, то это верное. Не человек прав, но право слова. Вот. Но в таком состоянии мы оказались сегодня. Вы видите, друзья, это же так здраво. Вы понимаете? Я здесь обосновываю, чтобы здесь показать вам на критический момент в проповеди Евангелия в последнем времени. Теперь, обратите внимание, в этом времени, интеллектуальном веке, опрометчивые, надменные, любящие наслаждение больше, чем Бога, остаются дома вечером в среду смотреть какие-то из этих вульгарных пьес «Мы любим Сьюзи» или «Люси», или что это там такое. Женщина замужем десяток раз, и живущая с мужчиной, а они живут, и... Да каждый из них женат и разведен, и женится, и разводится, а вы из них делаете идолов, каких-то богинь. Но вы лучше останетесь и будете смотреть вот это, чем пойдете на молитвенное собрание. Любящие наслаждения больше Бога. Пусть только будет матч по бейсболу в городе, или колонели, или гиганты, или еще кто-нибудь будет где-нибудь играть. Они отменят собрания в церквах, чтобы сходить. Пусть только Элвис Пресли будет где-нибудь здесь на улице со своей гитарой и будет ей раскачивать туда-сюда, или кто-нибудь из подобных типов в среду вечером. Молитвенные собрания отменят. Любители наслаждений больше Бога.
опрометчивые, надменные, невоздержанные, злобные и презирающие добрых, имеющие вид благочестия. Вы говорите, это коммунисты. Нет, не коммунисты. Это церковные члены, имеющие вид благочестия, но что? Отрицающие силу этого. Имеющие вид Бога, но говорят, Бог такого не делает, понимаете? Нет в этом никакой силы. Вы просто примите и делайте это, то. Видите? Никакой перемены жизни, ничего. Это просто принадлежность к церкви. Имеющие вид благочестия, но отрекающиеся силы этого. От таких отвращайся, сказано в Библии. Ибо таковые ходят по домам и обольщают глупых женщин, утопающих в грехах, водимых различными похотями. Именно то, что сказано в Библии. Сейчас мы живем именно в том периоде. Но ты совершай труд благовестника, исполняй служение твое. Видите? Вот так. Так вот, через этих посланников и свидетелей мы видим, мы выясняем, в какой мы поросли. Посмотрите в это утро, в какой вы поросли. Посмотрите, в какой мы поросли. Да ведь он же сказал, что на этой стороне эти знамения последуют уверовавшим. Над ними будут смеяться и насмехаться, как в дни Ноя. А здесь, сзади, будет продвигаться эта группа, насмехаясь над ними, опрометчивые, надменные и имеющие вид благочестия, а отрицающие именно то, что вы исповедуете. Так что вы можете определить, в какой вы поросли, понимаете, через этих истинных посланников этого дня. Иисус предсказал, что этот будет сатана со своим посланием, а у его посланника будет происходить это. Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Видите, посланники сатаны будут иметь вид благочестия. У его же посланников будут эти знамения. Будут брать змей, пить смертоносное, изгонять бесов, возлагать руки на больных, принимать крещение Святым Духом, чудеса и знамения. Так вот. Мы в какой-то из порослей, и мы в последнем времени. Подумать только, неудивительно, что пророк Исаия сказал, «Все тело в язвах и покрыто гниющими ранами» и тому подобным. Куда нам идти? Что мы будем делать, если соединимся? Это лишь все усугубит, понимаете? Там соберется все, что угодно. Как они стараются создать Всемирный Совет Церквей. Он ничего не даст. У них атеисты, неверующие. А как двое могут идти вместе, сказано в Библии, если не сговорятся? Видите? А у них нет и двух согласных друг с другом. Спасение – вопрос индивидуальный не между какой-то церковью, но между каждым отдельным человеком и Богом. Хождение в Слове. Да, послушай, брат, ведь мы видим, и я знаю, что уже достаточно поздно. Обратите внимание, яркий, мигающий, сигнальный красный свет его пришествия включен. Мы это знаем. Я мог бы здесь привести много писаний, которые у меня выписаны, чтобы показать вам, что это, что мы в последнем времени. Евреи вернулись в Палестину, на смоковнице распускаются почки, сердца людские ослабевают от страха. Женщины и то неистовство, в котором они сейчас. Я мог бы обратиться в Откровение и показать вам, что на этой стране клеймо женщин. Число женщины. 13. Вначале у нас было 13 колоний, 13 полос. Везде было 13. 13 штатов, все остальное. 13. 13 звезд на долларе. Везде 13 и женщина. Когда не так давно я был в Швейцарии, и я разговаривал, одна женщина сказала, «Я уверен, мы хотели бы стать такими, как Америка, чтобы у нас могла быть свобода, как у женщин там». Я им рассказал, что они сделали. «Нет», — они сказали, «раз так, нам такого не надо». Видите? Видите? Но это Америка. Мы могли бы обратиться и показать это прямо здесь, что именно это и должно быть в этой стране, появляющейся там, где не было вод, не было людей, поднимается как агнец, имеет два рога, гражданская и церковная власть. Но через политические силы они объединятся друг с другом. Наш новый президент снова привлекается Рим. Я хотел бы, чтобы мне кто угодно сказал, любой теолог здесь или где угодно, где в Библии пророчествуется, что миром будет править коммунизм. Не бойтесь коммунизма, в нем ничего страшного. Это подставная фигура, которую Бог использует для наказания народов, наказания страны. Конечно, в Библии говорится, что Рим будет править миром. Посмотрите на царя Навуходоносора, на его сон, его видение, на истолкование Даниила, как каждое из тех царств и отрезков времени в точности оказались на своем месте и до самого конца, где и был Рим. Поэтому это будет Рим. Это не коммунизм. Они просто подставные фигуры. Вот и все. Они никогда ничего не добьются. Нет. Не добьются. Как только что сказал Иосиф, в глубине Африки теми несчастными язычниками там не надо править. Ими уже правят. Вот в чем сегодня дело с ними. Ими правят. Они хотят любви. Они хотят Бога. А так как коммунизм безбожный, то они такое никогда не примут. Конечно, не примут. Естественно, не примут. Красный свет мигает. Сигнал подан. Его пришествие близко. Только подумайте, Исаия, 60 глава и 2 стих, сказано, «Тьма покроет землю и мрак народы». И это именно так. Посланник последнего времени и послание должны соответствовать условиям последнего времени. Вы разве так не считаете? Это послание не могло проповедоваться 40 лет назад. Нет, послание последнего времени и посланник должны соответствовать. Если бы это появилось в прошлом, скорее всего, ничего не получилось бы. Но должно быть соответствие требованиям последнего времени. Обратитесь, поверьте евангельским знамениям. Вот сегодняшнее послание. Омойте свои души в крови Агнца и верьте Евангелию, что знамение последнего времени здесь. Семя Евангелия проявляется. Столько говорят о реформе. Я их в этом поддержу. Евангельской реформе. Реформа означает вычищение. Поэтому я считаю, что нам нужно кое-что вычистить от нашего неверия и поверить Евангелию. Это верно. Слишком много наших подозрений и догадок. Реформа, даже обычное слово «каяться» на греческом означает «реформа». А реформа означает вычистить все заднее, прошлое, и поверить Евангелию в его силе и проявлении. Эти знамения будут их сопровождать, говорят, только для того периода. Он сказал «до конца света». Вот, кто-то должен быть прав. Если человек, неверующий, сказал, что это было только для апостолов, а сам Иисус сказал «до конца света», я в этом принимаю его слово. Вот так. Оно право. Бог хочет, чтобы его народ отделился от неверия и неверующих. Столько людей в этом допускают ошибку, иногда позволяя своим детям строить из себя мини-Освальда. Понимаете, я сейчас не хочу выделяться и надмиваться и так далее, и быть каким-нибудь фанатиком. Я этого не хочу. Но вы позволяете, знайте точно, с кем ваша дочь гуляет по вечерам. Понимаете, может, вы растили ее благочестивой девушкой, посещающей церковь, и вдруг узнаешь, что она гуляет с Освальдом или кем-то из таких, и он атеист, неверующий, и ее жизнь будет разбита, а вы не знаете, кто он. Вы понимаете? Потом он на ней женится, и посмотрите, во что превратятся ваши дети, ваши внуки. Тогда вы поймете. Будьте осторожны. Бог хочет, чтобы его народ был отдельно. Прочитайте как-нибудь Исход 34:12 и посмотрите, что Бог сказал Израилю. «Когда перейдете в ту землю, очиститесь от всего, что будет там, не оставляйте ничего». Также Иисус Навин, 23 глава и 12 стих. Смотрите, что сказал Иисус Навин. «Теперь Бог привел вас в эту добрую землю». Как сейчас церковь. «Привел вас в эту добрую землю». «Вам она нравится?» Они сказали, «Аминь, нам она нравится». Сказал, «Сейчас здесь еще кое-кто остается. Эти неверующие там. И не вздумайте сообщаться с ними. Не будьте вместе с ними».
Ты что, не понимаешь, сестра? Если тот парень хочет тебя сводить куда-нибудь в бар, просто чтобы в дружеской атмосфере немного выпить, держись от него подальше. И то же самое вы, парни, в отношении девушки, желающей того же. Держитесь от них подальше.
Сейчас вы скажете, брат Бранхам старый чудак, но однажды вы увидите, пройдете той тропой, которой я иду, вы поймете, что это правда.
Так точно.
Сколько раз я встречал во время личных бесед, когда девушки приходили с позором. Это пятно будет на ней до самой смерти. А ее рассказ, что однажды воспитывалась в хорошей христианской семье, но вот что произошло, она стала гулять с этим парнем. Он был такой привлекательный, что она просто не могла без него жить и так далее. А он, как оказалось, курил и ходил с фляжкой в кармане. И они стали выпивать. И вот вам, пожалуйста, видите? И вот она оказалась в позоре и тому подобное. О, это жалкое зрелище. Это видишь с обеих сторон. Поэтому просто держитесь подальше. Отделитесь. Будьте милыми и добрыми ко всем, но не участвуйте в их грехе. Держитесь от него подальше. Так точно. И всегда, друзья, именно лидеры каждый раз во время смены этих отрезков времени полностью запутывали людей. Люди были бы не настолько виновны, если бы Евангелие оставалось за кафедрой, где его место. Как я говорил с одним человеком из колледжа Вифания, лютеране, он сказал: «Брат Бранхам, что же вы думаете мы имеем?» И я говорю, «Ну, вот как с этим обстоят дела». Он говорит: «Какая разница между этой пятидесятницей, о которой вы говорите, и нами, лютеранами?» Я сказал: «Пятидесятническая церковь — это лютеранская церковь, продвинувшаяся вперед. Это совершенно верно. Если бы вы были в том состоянии, в котором должны бы оставаться, вы тоже стали бы пятидесятниками». А мы говорим, как я слышал сегодня утром одного человека, что все церкви, вся первоначальная религия, все христиане, на самом деле началась в Риме. Мне хотелось бы, чтобы мне это кто-то доказал. Я признаю, что все деноминации происходят из Рима, но христиане происходят из Иерусалима. Так что, если католическая иерархия хочет, чтобы мы все возвращались к матери христианства, я с ними соглашусь, что давайте возвратимся к Пятидесятнице, и все получим Святого Духа. Я с ними в этом соглашусь, что оно никогда не начиналось в Риме. Это началось с Пятидесятницы. Инаугурация церкви была не в Риме. Церемония инаугурации была в день Пятидесятницы. Естественно, не по их догмам, но крещением Святым Духом. Вот об этом я и пытаюсь говорить. Если надо возвращаться, давайте вернемся к началу, не обратно в деноминацию. Вы попадете в Рим, поскольку именно они первыми создали организацию или деноминацию, и она мать всем им. И в Библии так сказано, в Откровении 17, она сама проститутка и мать блудниц, своих дочерей. Видите? Вот что сказано в Библии. Это сказал Иисус Христос. Римская католическая церковь – проститутка, а все ее дочери-протестантки – блудницы вместе с ней. И Он сказал: «Выйди из них, народ мой, чтобы не участвовать вам в ее грехах, и я приму вас, и будете мне сыновьями и дочерьми». Видите? Так что вот вам, понимаете? «Имеющие вид благочестия и отрекшиеся его силы». И так далее. Вы, дорогие методисты, ведь среди вас раньше была сила Божья. Я надевал мантию Джона в тот раз, когда приезжал в Лондон, Англия, молиться за короля Георга. И меня возили в церковь Уэсли, где он проповедовал 1500 человек каждое утро в 5 часов, перед тем, как люди шли на работу. Посидел там на том стуле, где он обратил любителя петушиных боев, и я посидел на том месте, и там встал, и вышел за его кафедру, и молился в той комнате, откуда он ушел на небеса. Я подумал: «О, если бы Джон узнал, что натворила та методистская церковь, он бы в гробу перевернулся. Ведь вы раньше молились за больных и имели сильные знамения. Когда Джон Уэсли стоял там, то посещаемое место, я стоял там, где было дерево, в тот день проповедовал божественное исцеление, а главная церковь Англии, англиканская церковь, взяла и выпустила, туда пришла группа членов и выпустила лису и стаю гончих, и разогнала собрание Джона. Невысокий Джон, при своей жизни никогда не имевший в себе весу больше 50 килограмм, при этом повернулся и, показав пальцем, сказал: «Ты, лицемер, солнце не зайдет трижды, как ты будешь звать меня для молитвы за тебя». И тот умер тем вечером от колик. Посылал за Джоном, чтобы пришел и помолился за него, и умер. Видите? Эх, если бы вы, методисты, были бы такими методистами, вы стали бы пятидесятниками. Это верно. Что с вами, баптисты? Забегаете на пару минут в церковь, а вдруг пастор проповедует больше 15 минут? Вы его хотите уволить? Джон Смит, основатель баптистской церкви, временами молился всю ночь и плакал о грехах народа, что глаза опухали от слез, и жене приходилось подводить его к столу и кормить с ложечки на завтрак. не можете помолиться и 15 минут. В чем дело?
Видите, у вас к этому примешаны традиции.
Послание по-прежнему движется дальше. Израиль шел за столпом огненным, где он останавливался, они останавливались. Куда он шел, они шли. Столб огненный движется дальше.
Да.
Теперь мы выясняем, что виноваты были их вожди. Именно вожди всегда запутывались. Посмотрите на Дафана там, в прошлом, во времена Библии, в Моисеевом отрезке времени закона. Именно он и руководил разноплеменным множеством. Дафан руководил и Корей, тогда как Бог воздвиг своего пророка, Моисея, и у него было слово Господа. У него в пустыне было 2,5 миллиона человек. И Иофор пришел и сказал: «Моисей, ты этого не выдержишь. Твое бремя очень тяжелое». Бог взял от своего духа и возложил его на 70 старейшин, и они пророчествовали. Моисей совсем не ослабел. Он, по-прежнему, последнее слово было за Моисеем, поскольку у него было «так говорит Господь». У вас ничего не получится под руководством группы людей. Я ставлю под сомнение каждый случай, когда это получалось. Бог никогда не использовал группу людей. Он использует одного человека. Именно. В каждом случае один человек. Ведь у двух людей два мнения. Один человек. Совершенно верно. Обратите внимание сейчас. Так было в каждом отрезке времени, от начала и до конца. Так было каждый раз. И вот там был Моисей. И знаете, что сказал Корей? Он сказал: «Да Моисей ведет себя, будто он один может проповедовать, что у него единственного послания. Но мы знаем, что над ним зависает столб огненный. Мы знаем, что над ним появляется свет. Мы все это знаем. Но ведет он себя, будто он единственный, у кого послание». Он не хотел этого. Он не хотел, чтобы выглядело так. Он пытался поправить людей. Там было слишком много идей. Каждому нужно было что-нибудь слушать. И что же произошло? Бог сказал: «Ну-ка, отойди от него, потому что я поглощу его и его собрание в земле». И земля разверзлась, и огонь вышел, и они упали вниз. Видите? Запутавшиеся. Вожди, вожди, вот что навлекло беду на народ. Если бы не они, мы сегодня могли бы приехать в этот город, и каждая церковь, и каждое собрание собрались бы вместе. Да они захватили бы этот город, захватили бы. Ого, каждый водочный магазин был бы закрыт. Ого, в этом городе возник бы такой сухой закон, что подпольным спиртовозам пришлось бы затягивать пояса и класть зубы на полку. Они бы... Ну, это бы произошло. Ой, простите меня, мне не стоило бы так говорить. Подождите, это... Что я этим хочу сказать? Мы все разобщены. Это все вожди. Бог может прийти, что-нибудь совершить, а вожди этих группок боятся, что что-нибудь потеряется. Они остаются... оттягивают их от него вместо принятия Божьего послания. Все дело было в вождях в дни Ноя. Все дело было в вождях в дни Моисея. Все дело было в вождях в дни Иисуса. Все дело в вождях сегодня, во времена Святого Духа. Разноплеменное множество. Они говорят: «Ладно, пусть женщины так поступают. Чего ты кричишь на них?» Как я говорил, думаю, это было здесь. Однажды мне кто-то сказал, потому что я постоянно стараюсь исправить моих сестер. Понимаете, это из-за того, что они мишень. Они были мишенью в каждой эпохе. Сатана использовал их в саду Эдемском, и он использовал их каждый раз. А где в Библии указывается об Америке и ее женщинах в последние дни, то и я начинаю изо всех сил на это набрасываться. И один человек сказал: «Брат Бранхам, люди почитают тебя за пророка». Я сказал: «Я не пророк». Он сказал: «Но они почитают тебя за него. Почему ты не научишь тех людей получать духовные дары? Научи их чему-нибудь, если ты... Бог использует тебя. Мы это знаем». Сказал: «Почему бы тебе не научить этих женщин, вместо того, чтобы постоянно их стегать?» Я сказал: «Я проповедовал им 31 год, а они... Как я их могу научить? Как я их могу научить алгебре, если они даже не хотят выучить азбуку? Почему так, что они совсем не хотят исправиться и вести себя как женщины? Почему они продолжают жить, как живут? Как их научить духовному, если они даже естественному не верят? Как их всему этому научишь?»
Пусть церковь поднимется до той сферы, и тогда их можно научить в той сфере, как получать дары Божьи и как проявлять дары и остальному. Но Святой Дух никогда этому не даст произойти, пока то сердце не будет в порядке и готово принять это. Значит, Бог здесь, как какое-то сильное давление. Не переживайте, что их там будет слишком много. Бога не истощить. Вы могли бы представить вот такого крысенка, мышку, под огромными житницами Египта, говорящую: «Мне лучше есть по зернышку пшеницы в день. До следующего урожая может не хватить». Вы можете себе представить вот такую рыбку, плавающую посреди океана, говорящую: «Я лучше экономно буду пить эту воду, потому что, знаете, она может однажды высохнуть». Вот так получится истощить Божью благость и милость к Его народу. Он хочет благословлять вас. Он готов. Он напирает. Вы могли бы представить, чтобы всю воду на земле, собрать моря и остальное, и поместить в метровую трубу, и поставить ее торцом вверх? Все давление оказалось бы внизу, чтобы пробить дорогу через какую-нибудь щелку. Вот примерно какое давление Святого Духа, старающегося сойти в каждую жизнь. Но они этого не дадут. Они любят вероучение и прочее больше, чем они любят Бога. Вам же нужно избавиться от мирского и поверить Богу. Этого не сможешь отрицать. Вы видите это год за годом и каждый раз. И как Иосиф однажды сказал, это все время правда. Это должен быть Бог. Понимаете? А это Божье обещание на этот день. Не я. Я не Божье обещание. Я человек. Я говорю о Его Святом Духе, что здесь. Вот обещание на этот день. Везде. Для каждого. Теперь мы выяснили, что дело было в них. И посмотрите. И возьмем для примера Валаама. Валаам, он пришел и научил людей своему учению, и они сказали: «Посмотрите, мы же все верующие, мы дети дочерей Лота, Маав, здесь в горах». Сказал: «Мы все одно», и он их смешал, дал повод для смешанных браков. Он сделал так, что эти маавитянки стали хорошенькими, красивыми, как куклы, и сошел сюда в долину и сказал этим сынам Божьим, что они, в конце концов, все одно. Бог — это Бог всех рас, и можно делать, что хочешь. И он их переженил. А Бог провел черту и повелел им оставить дома и все остальное. Что же это было? Вы видите все это? То самое, что произошло вот здесь в прошлом, перед потопом, когда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, и они были внешне красивы, и они стали испытывать к ним похоть и брали себе жен. Видите? То же самое произошло и там, и то же самое и сейчас. Снова произошло то же самое. Вам стоило бы это заметить. Каждое поколение показывает, что будет в следующем. И вот оно, пожалуйста, мы это видим, мы знаем, что это то же самое, потому что здесь Библия для объявления, что сейчас то же самое, что однажды уже было. Ну ладно. Вот. И все это имеет, конечно, значение для дня, в который мы живем. Теперь, веяние дня. Все, что имеет значение среди церквей, это член. Вот все, чего они хотят. Членов. Вот. Все мы знаем баптистский лозунг 1944 года, гласящий: «Нас будет на миллион больше в 44-м». Мы знаем нашего дорогого, любезного брата Билли Грейма. Мы видим его место в Писании, куда он идет, что он совершает. Но это всегда решение обратиться. Столько-то принятых решений. Просто деноминация. Вот и все, что им нужно. Понимаете? Вот как было в дни Иисуса. То же самое. Они не были плохими людьми. Они были слепыми. Вот и все. Они были слепы к истине. Иисус им об этом говорил. Сказал: «Вы, слепые фарисеи и саддукеи, столько всего делаете. Что же, он сказал, вы делаете? Вы, книжники и фарисеи, вы слепы». Он не сказал, вы грешники. Они были грешниками. Но смотря что мы назовем грехом. Так вот, мы называем грехом совершение прелюбодеяния, курение, ложь, воровство, прочие подобные вещи. Это грех. Это не грех. Это атрибуты неверия. В Библии говорится, неверующий уже осужден. Неверие слову. Вот это грех. Посмотрите на тех людей. святые. С моральной этой стороны на них не покажешь пальцем. Их дед и прадед, и прапрадед, и прапрапрапрадед все были священниками. Они неукоснительно соблюдали тот закон и традиции старцев и отцов на протяжении всего поколения. Их не в чем было винить.
Было бы в чем, их побили бы камнями.
Хороший человек. А Иисус сказал: «Вы от отца вашего дьявола». Почему? Потому что они не замечали послания слова. Там находился он.
И они сказали: «Ну вот, этот человек старается разгромить наши церкви». Он сказал: «Вы слепые, фарисеи и саддукеи». Он сказал, вот что он сказал. Он сказал: «Вы пересекаете моря, чтобы приобрести одного прозелита. Вы столько делаете ради одного члена, а когда вы его приводите в свою деноминацию, он вдвое больше дитя ада, чем когда его там не было». Именно так сказал Иисус. А если и есть что-нибудь нечестивое и что-нибудь безбожное, так это если взять замшелого члена церкви, думающего, что они такие хорошие, а видит все только через свои очки. Я не критикую. Но да, и критикую тоже. И это все совершенно верно. И Иисус сказал: «Ты вдвое больше дитя ада, чем когда начинал». И если возьмем церкви, которые, неважно, сколько приведешь членов в ту церковь, а видишь, что они ходят к букмекерам и на скачки, и стоят там, и женщины в шортах ходят по улицам и поют в хоре, это величайший камень преткновения для грешника. Именно. Они же ожидают, что эти люди, называющиеся христианами, живут порядочной жизнью, что они другие. Вот пример. Вот это камень преткновения. Вот лицемер. Будь ты кем угодно, это в 10 раз хуже. Лучше бы оставался таким, как был. Вот когда человек придет, скажет: «Ну, они живут совсем как я». «Ну, конечно, как я. Я ничем не хуже их».
Вот камень преткновения. Совершенно верно. Видели, как они говорят: «Ну, какой-нибудь грешник подойдет и скажет: Иисус вот это здесь говорит». «А, не это. Поскольку там не это имеется в виду. Это он как раз не это подразумевал там. То было для другой эпохи. Эх ты, неверующий». Видите, в чем дело? Ты кладешь камень преткновения у него на пути.
Иисус, то есть, я хочу сказать, Давид, в псалмах говорил: «Не сиди в собрании развратителей, не стой на пути нечестивых». Видите? Не стой вот так на пути грешных. Не сиди в собрании развратителей, смеющихся над правыми и стоящих повсюду, говорящих, что главное — это вид благочестия. Но имеющий волю в законе Господа, он любит его исполнять. Он будет подобен дереву, посаженному у потоков вод. Не увянет лист его, и во всем, что делает, преуспеет. Все это сбудется именно так. Вот какую церковь хочет Бог. Слепые вожди слепых, из-за которых в эти последние дни появляются насмешники и тому подобное. Послание проповедника Евангелия в последнее время, оно из Малахии 4. Это восстановление. Послание и посланник оба должны будут стать восстановлением веры. Иуда сказал в послании Иуды, где-то через 30 лет после распятия, он сказал: «Братья, я со всем усердием пишу вам об общей вере, чтобы вам изо всех сил стоять за веру, однажды в прошлом, данную святым». Видите? Видите? Малахия сказал о последних днях, последний пророк Ветхого Завета, что перед наступлением великого и страшного дня Господня «Я пошлю вам Илию пророка, и он восстановит веру детей обратно», то есть веру детей обратно к отцам, незадолго до уничтожения. Что это? Это идет послание. Послание и посланник последних дней, который приведет их не к вероучению, но вырвет их из тех вероучений и приведет их обратно к первоначальной вере отцов, пятидесятнических отцов, туда, где церковь должна быть в последние дни, не отцам закона Моисея, но пятидесятническим отцам. Отцы закона Моисея были в Малахии 3. «Я посылаю посланника моего передо мной приготовить путь перед Господом». В Матфея 11:6 говорится то же самое. Иисус свидетельствует, что именно там он увидел Иоанна. Сказал: «Что вы ходили смотреть? Человека с надетым красивым воротником вокруг шеи и тому подобное?» «Это не Иоанн». Он сказал, «Одевающиеся так живут в чертогах царских и в этих больших деноминациях, которые целуют младенцев и бракосочетают, вы понимаете, и тому подобное, хоронят мертвых и женят молодых и так далее. Они там». Сказал, «Что же вы ходили смотреть? Трость, колеблемую ветром?» «Нет, это не Иоанн. Нет, нет, он не зашатался, когда они на него набросились». Сказали, «Если туда пойдешь, никто с тобой сотрудничать не будет». Иоанну не было никакой разницы. Он пошел все равно. «Видите?» Сказал, «Что же вы ходили смотреть? Пророка?» Сказал, «Я скажу, что больше, чем пророка. И если примете, именно о нем говорил пророк, сказав, «Я посылаю посланника моего перед лицом моим приготовить путь». Малахии 3. А в Малахии 4, для эпохи церкви, он сказал, «Я пошлю вам Илью перед тем днем». Так вот, это не мог быть Иоанн, поскольку мир не был сожжен тогда в прошлом, и праведные не ходили по праху нечестивых. Нет, это нынешний период, грядущее послание, которое что? Восстановит веру людей сегодняшней церкви, вышедшей из всего этого всевозможного разложения и покрытого незаживающими гниющими ранами тела деноминации обратно к живой вере и живому Богу. Послание идет уже несколько лет. Это верно. Пришло время нам принять и поверить проповеди Евангелия в последнее время. Она должна восстановить. Иоиль сказал то же самое. «Я восстановлю за все годы, съеденные червями». Гляньте-ка, помните мое недавнее послание о древе невесты? Понимаете, как они представили Иисуса? Он был древом, тем, которое видел Давид. Древо, посаженное у потоков вод, вовремя приносящее свой плод, совершеннейшее древо. А его срубили и повесили для насмешки на человеческом римском древе. Но что он сделал? Воскрес на третий день. Что он еще сделал? Он продемонстрировал древо невесты, мужчина и женщина, точно как деревья в саду Эдема. Два дерева. Одно из них – дерево жизни, и одно – дерево смерти. И что он сделал? Он пришел искупить это дерево. Таким образом, с момента искупления им на Голгофе, он готов теперь ее насадить. Вот это да! Понимаете, я прихожу в восторг. Понимаете, когда говорю об этом, восстановить древо своей невесты, то, что должно было быть в Эдеме, но она там пала из-за неверия слову. Но здесь он восстановит дерево, которое поверит слову. И когда она проросла в день Пятидесятницы, то подлинное учение, та подлинная вера, что же тогда стал делать Рим? Послал червей, послал гусениц, и каждый съел свою часть плода, листьев и остального, и высосал из него все соки. Но что сказал пророк, когда он увидел это? «Но я восстановлю то дерево», — говорит Господь. Она снова пробилась в реформацию. Что она сделала? Организовалась. Бог обрезал ее, прямо как в святого Иоанна 14. Срезал с нее всю организацию. И она очнулась при Уэсли. Организовалась. Обрезал ее. «Но я восстановлю». Она по-прежнему растет. Что теперь она сделает? В вечернее время не будет никакой организации. Это будет верхушка. Где раньше созревают плоды? На верхушке. Почему? Туда попадает солнце. И в вечернее время сейчас посажены семена для древа невесты вечернего времени. Когда древо жизни возвращается в древо невесты. Вы понимаете? И вечерние огни вспыхнули сейчас, чтобы полить и дать зрелость тому плоду, что вырос на посаженном дереве. Семена засеяны. Понимаете? Вечернее время. Таким образом, проповедь Евангелия в вечернее время будет идти под знаком Малахии 4 для восстановления веры людей обратно к вере отцов. Так точно. Обратно к строительным камням. Аминь. Обратно. Сегодня лидеры снова говорят «численность, численность». То же самое они говорили в прошлом, во времена Иисуса, в том отрезке времени. Иисус сказал «Вы лицемеры, вы, книжники и фарисеи, пересекаете моря, чтобы приобрести одного прозелита, добыть одного члена, а когда вы его приводите, он становится в два раза большим сыном гиенны, чем он был в начале». И сегодня они потратят миллиарды долларов и будут делать все, что могут, чтобы в церковь пришел еще один член. И когда приводите, он становится еще хуже, чем когда он был за пределами.
Вы просто способны сделать из него лицемера, позволять ему делать, что хочет, выходить в этот мир и смеяться, и насмехаться над Евангелием и так далее. Видите, это снова лидеры этого дня говорят. Численность, численность, численность. Это вот и все, что имеет значение сегодня. Численность, решение обратиться.
И сегодня это такое важное слово. Решение. Если бы кто-нибудь принял решение служить Богу, а не присоединиться к церкви.
Прими решение. Приходи, запиши свое имя в книгу. Пошли туда толпу людей. Запишут. Как тебя зовут? Джон Джонс. Ты принимаешь Христа своим спасителем?
Да.
Ты веришь, что Иисус Христос Сын Божий?
Да.
Сатана тоже верит. Тоже верит. В Библии сказано, что верит. Он верит и трепещет. Так точно. Но когда по-настоящему веришь, не трепещешь. Ты радуешься. Аминь. Все любящие Его явления.
Как я говорил о человеке, постоянно мне говорившем, посылавшем письма.
Брат Бранхам, ты пугаешь людей до смерти, говоря, что конец близко.
Пугать церковь?
Да это самое славное, что может произойти. Пришествие Господа. Последнее время. Если бы это наступило сейчас.
Точно. Что ж, это самое славное из всего, о чем я думал, встретить моего Господа.
Я отброшу эту робу плоти, и поднимусь, и получу вечную награду, и снова стану молодым, и буду жить вечно с моим Господом, со всеми моими родственниками.
Подумать только!
Мне думать не хочется о пробивании через этот грех, и испытании, и муках, и болях в этом старом чумном бараке здесь. Оставить эту штуку и уйти за венцом праведности, ведь это самое славное из всего, что я слышал.
Как сказал апостол Павел, «Я отстоял добрый поединок, завершил свой путь, веру сохранил. После, там, я сохранил эту веру, и дальше меня ждет венец праведности, который праведный Господь даст мне в тот день. Не только мне, но всем любящим Его явление. Не верующим в Его явление, но любящим Его явление. Это такая радость знать, что Он грядет».
Конечно, так точно.
Сегодня же это члены, это решение, это приводить в церковь членов, столько-то членов.
Вот что, это не проповедь Евангелия в последнее время. Сейчас я на минутку остановлюсь и просто хочу поговорить с вами от всего сердца. Я надеюсь, что я не слишком вас задержал. Это у меня осталось еще 7-8 минут, и я просто хочу с вами поговорить от всего сердца.
Теперь это правда. Решение вступить в церковь.
Уходи из методистской церкви и приходи, присоединяйся к нам, баптистам. Или уходи от баптистов и приходи, присоединяйся к нам, методистам, пресвитерианам, лютеранам.
Католики захватывают всех, понимаете?
Член, 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 решение, решение.
Какая польза от камней, если нет каменщика, придать им форму? Высказать веру? Это камни.
Когда высказал веру Петр, Иисус сказал, «Ты, Петр, камешек».
Но какая польза от камня, если нет каменщика, сделать из него Сына Божьего?
Вы просто складываете камни в кучу.
Верно? От этого нет никакой пользы. Понимаете?
Этот камень подточит вода.
Видите? Это же верно. Это люди.
Какая польза от камней, если нет настоящего каменщика с хорошим острым инструментом для придания ему формы под место в Доме Божьем?
Просто хочу вас спросить, какая польза от этих решений? Какая польза от записывания своего имени в книгу? Какая польза прийти, присоединиться к церкви, если там нет каменщика, придать форму и заставить их бросить это и то, и обрезать их, и сделать их по... такому образу, придать им квадратную форму и сделать их христианами, установленными в Дом Божий, со знамениями, сопровождающими верующих.
Вот это и есть проповедь Евангелия в последнее время. Брать камни и придавать им форму. Понимаете?
Какая польза от камней, если просто свалить их в кучу?
Пусть лежат, где лежали. Вдруг там принесут больше пользы, чем сваленные в кучу. Там они пригодились бы? А их там нет. Понимаете, это правда. Камень без каменщика бесполезен.
Для Иисуса важен характер, не член.
Вы знаете об этом?
Ему важны характеры.
Бог всегда старался заполучить в свои руки одного человека.
Вот все, что ему нужно.
Один человек. И он годами будет совершать свой труд.
Просто подумайте. Он смог найти только одного праведника во времена Ноя.
Во времена Моисея он нашел только одного праведника. Посмотрите на Самсона. Видите, Бог может использовать только то, что вы ему предоставляете. Самсон был огромным сильным мужчиной, у него было много силы. Самсон предоставил свою силу Богу, но сердце отдать не захотел. Он отдал свое сердце Далиде. Видите? И вот как обстоит дело сегодня с людьми. «О, брат, они возьмут и оплатят долги и подобное, и расширят деноминацию и так далее, но отдать сердце – этого они не сделают». Это верно. Что толку? У Петра был меч. Он вытащил тот меч, хотел отрубить первосвященнику уши и что-нибудь в таком духе. Он это сделал. Но когда потребовалась настоящая христианская храбрость, у него ее не было. Он попятился и отрекся от него. Это верно? Он, конечно, мог отрубить мечом уши первосвященнику. Он знал, как с ним обращаться. Но когда пришло давление и время встать на слове Бога, у него не оказалось храбрости. И даже отрекся, что знает Иисуса. Вот какое состояние сегодня. У нас хватает смелости строить здания и вкладывать в них миллионы долларов. У нас хватает смелости устанавливать органы и шикарные кресла и все остальное. И ходить с места на место, набирать прозелитов и делать баптистов из методистов и так далее, туда и сюда, вот в таком виде. Но когда нужна христианская смелость принять слово, послание Бога и там встать за него, нас не густо. Так что, опять, какая вам польза от камней, если нет каменщика? Ну правда же, а? Бог ожидает характер, не членство, характер. Елиазер, когда он пошел найти невесту Исааку, он не отступал, пока не нашел характер. Запомните, Авраам возложил на него ответственность, как Бог возлагает на нас, верно? На нас, служителей. Ищите мою невесту. Благословит Бог ваше сердце. Я не ищу членов. Я ищу чистоту в сердце. Понимаете? Того, кто поверит слову. Елиазер искал, и он думал, «О, у меня самого это не получится. Здесь слишком большая ответственность. Я осознаю ответственность найти Исааку, что представляет в прообразе церковь, вы понимаете, Христа, Ревекка, прообраз невесты». И Елиазер встал на колени и сказал, «Боже, ты просто обязан мне помочь». И когда он обратился к Богу, Бог ему помог. Он получил характер. Вернись к Слову, брат. Вернись к Богу. Не обращай внимания на эту церковь, к которой ты принадлежишь. Ты можешь там оставаться, если хочешь, если тебе дадут. Но первонаперво нужно прийти к Богу. Это верно. Вот проповедь Евангелия в последнее время. Так точно. Характер. И когда он выяснил, и затем, когда Елиазер обнаружил, что за характер был в той женщине, Ревекке, прекрасной невесте Исаака, он рассказал ей об Исааке. И она ни в чем не усомнилась. Она поверила слову посланника и приготовилась идти. И они пошли спросить отца. Он сказал, «Спроси ее, девица уже взрослая, спроси ее, пусть она примет решение». Она сказала, «Я пойду». Куда? К человеку, которого она никогда не видела. Ничего о нем не знала. Но однако она была готова, потому что она была предопределена, предназначена для этого. Совершенно верно. Вы обратили внимание на женщину, омывшую ноги Иисусу? Она не просила ни о каком благословении. Она просто заглянула туда. А там тот лицемер старался высмеять его, унизить его характер. Вот что они всегда старались сделать. Унизить его. Некоторые люди, вы знаете, ходили за ним только ради этого. Они говорили, «Эй, послушай, учитель благий, мы знаем, что ты великий муж Божий, ты ничего не боишься. Нам нужно платить подать кесарю или нет?» Видите? Все такие вещи. Вот такое. Просто пытались что-нибудь найти, чтобы очернить его имя. Запятнать. И этот фарисей пригласил его на обед. Та деноминация знала, что его пригласят. Они приготовили где-то какую-нибудь западню. Как сказал бы картежник, туза в рукаве. Они о чем-то договорились. Когда видишь такого человека, который ненавидит тебя, твои труды для Христа, и потом они тебя приглашают, это или чтобы на тебе заработать кучу денег, или что-нибудь сделать, или как-нибудь тебя использовать. Понимаете? Нет, они не поверят посланию. Ты им там нужен для чего-то другого. Вы думаете, тот самый Христос не распознает то же самое сегодня? Конечно, он распознает. Но они его туда впустили, и они сказали, «Теперь мы проверим это». И его посадили далеко в конце и позволили ему сидеть вонючим, не омыли ему ног, не оказали ему гостеприимства. Сидел там в этом. А там ходят в такой одежде, вы понимаете, которая вбирает то, что оставили по дороге, на той тропинке в те дни, лошади и так далее. Дорога была одна для всех. То длинное одеяние впитывало весь этот запах, и оно было на нем. И оно воняло пылью и остальным, что было на дороге, и въевшийся запах, как на скотном дворе. И вот это было на нем, когда пришел в дом для гостей с этими огромными бархатными коврами на полу. Всем прочим, у них было некое благовоние, которым они смачивали им лицо и омывали ноги, и давали им что-то типа комнатных тапочек, а сандалии ставили на полку. Потом заходил внутрь, после того, как был одет, приведен в надлежащий вид, и поправил свои волосы, и заходил внутрь. Тогда можно было встречать своих гостей, и потом можно было их приветствовать и обнять. Они обнимали друг друга за шею и целовали друг друга в шею, понимаете? Как вы видели, как мы с Иосифом недавно обнялись, похлопали друг друга, а они целовали друг друга в шею. Но тот фарисей, хотя пригласил его туда, а он сидел сзади. Ему не омыли ноги, ему ничего не сделали. Позволили ему сидеть там просто, чтобы посмеяться над ним. Но одна бедная, несчастная, опустившаяся проститутка с парой медяков, заработанных ей там ее бесславным образом жизни, она увидела, что он там сидит. И по ее щекам покатились крупные слезы. Она пошла и купила гипсовый сосуд на все те деньги, что у нее были. Она как-то проскользнула и оказалась там сзади, и упала у его ног, и она заплакала, волосы свесились вниз, и она плакала, и своими... У них не оказалось полотенца, чтобы омыть ему ноги. А она своими волосами брала и вытирала ему ноги. Какая чудесная вода для его ног! Слезы кающегося грешника. И если бы он только пошевелил своей ногой, она бы вскочила. Она ничего не просила. Она просто увидела, что это нужно сделать. Неужели нам невозможно сделать это сегодня? Конечно, мы ничего не просим. Это нужно сделать. Евангелие нужно проповедовать. Не имеет значения, что у нас есть, копейка или что угодно. Я в своей жизни ни разу не собирал пожертвования. Есть нужда, есть дело. Отделяются, и церкви тебя ненавидят, и все прочее, и выгоняют тебя, а с тобой остаются лишь немногие друзья. Но это послание. Оно должно идти, несмотря ни на что. Я никогда не шел на радио и на известные телепередачи, где пришлось бы просить у людей денег. Я не смог бы это сделать. Я хочу быть вашим братом. Я хочу отправляться куда Бог, если будет и 5 человек. Поеду туда, поеду сюда, и если будет 1 000 000, Бог устроит, чтобы я поехал. Вот и все. Живу этим по вере. Вот как всем нам нужно бы жить. И благодарение Богу. Многие так живут, вы понимаете? Точно так же. Это правда. Они так поступают. Посмотрите на эту женщину. Иисус сидел, не шевелясь. Посмотрите, как этот фарисей встал там. Сказал. Теперь постарался высмеять его, сказав, «Вот, если бы он был пророком, он знал бы, какая женщина моет ему ноги». Видите? Он бы знал, что за женщина рядом с ним. Видите? Вот он. Пожалуйста. Видно, с каким классом он сообщается. Я так этому рад. Да, он знал. Посмотрите, какой с ним класс людей. Именно мы удостоены. Мы члены церкви. И смотрите, та грешница, бывшая там с ним, та женщина. Мы знаем, кто она. Стоит на панели. Она... Вы знаете, о чем я говорю. Ну и вот, пожалуйста. Она как раз такая женщина. Смотри, смотри. Вот какие люди волочатся за ним. Я так рад. Я так рад. Вот кем я был. Вы знаете, я был из таких людей. Ничего хорошего. Грешник. И каждый из вас, не пришедших к нему, такой же. Вы приходите не просто, чтобы стать членом церкви. Вы приходите из-за необходимости что-то сделать. Иисусу надо послужить. Кому-то надо быть на том месте. «Давайте это сделаем». Она не просила: «Господь, ты благословишь меня? Ты сделаешь это?» Нет, она просто омыла ему ноги и вытерла их своими волосами. Знаете, некоторым нашим сестрам нужно встать на голову, чтобы хватило волос вытереть ему ноги. А там ее красивые кудри упали вниз, и она вытерла ему ноги, и она целовала его ноги. Постоянно, вот так. Иисус просто сидел и наблюдал за ней. Он сидел неподвижно. Потом, когда она закончила, он повернулся. Там стоял Симон со всей служительской ассоциацией, сказал: «Ну вот, вот он какой, видите? Вот, пожалуйста, видно, из какого он теста? Он не пророк, посмотрите на него!»
Он развернулся и сказал: «Симон? О, представляю, как он покраснел!» Он сказал: «Я хотел бы кое-что тебе сказать. Ты меня сюда пригласил, да? Когда я вошел, ты не омыл мне ног. Ты в приветствии не поцеловал меня. Ты не помазал мне голову. Ты просто стоял там и хотел надо мной посмеяться. Понимаешь? Ты для этого меня сюда и пригласил. А эта женщина, с тех пор, как я здесь, она не переставала омывать мои ноги своими слезами и вытирать их своими волосами. И она не переставала целовать не шею мою, а целовать ноги мои. Ты ничего не ждешь взамен, сестра? Нет, я же скажу тебе, что грехи твои, коих много, все прощены». Да. Видите, все то время у нее не было ничего, кроме, возможно, страха за то, что она делает что-то неверное. Но это нужно было сделать. А награда была в конце. Может быть, вы слышали, как я проповедую эти послания. Может быть, вы видели, как Святой Дух распознает и совершает великие дела, и совершает чудеса. Может быть, вы молились, а это не происходило. Продолжайте дальше. Ваша награда в конце. Лучше, что там, не так ли? Да, понимаете, послужите Иисусу. Вот послание последнего времени. У него была невеста. Бог ищет характер. И когда Елиезер нашел характер, следующей была подготовка к ее уходу. То же самое сейчас, брат. Сейчас то же самое. Послания последнего времени там нет, в Вавилоне. Вот где я сказал тебе, Иосиф, когда этот мой братишка-швед стоял там и, положив однажды мне голову на плечо, плакал как ребенок. Он сказал: «Брат Бранхам, Бог послал меня сюда, в Чикаго. Сказал, что я однажды увижу, как Чикаго встряхнется». И он сказал: «Сейчас меня отправляют прочь. Они прямо из моих рук забирают мою церковь, большую, самую лучшую церковь в Чикаго». Сказал: «Они забирают мою церковь, а меня изгнали. Они проголосовали против меня. Я не знаю, что делать». Я сказал: «Иосиф, Бог не лжет». Я сказал: «Ты видел, как Чикаго встряхнулось? Это началось с Нью-Йорка, когда я тебя встретил там. Поскольку с тобой не хотели сотрудничать, я даже ехать не захотел, а совсем его не знал, но что-то в нем привлекло меня к нему. Вот, я говорю это не потому, что сегодня его миссионерская встреча, но это так и было. Меня притянуло к Иосифу. Я отказался поехать в Чикаго, потому что ему не давали приехать. Ему не давали приехать при поддержке. Я сказал: «Значит, и я не поеду». Говорили: «Ты его не знаешь». Я сказал: «Знаю, что я его не знаю, но Бог его знает. Он слуга Божий, и для меня он хоть куда». И вот тогда Иосиф сказал: «Увидеть бы мне, как Чикаго встряхнется». Вот дела. Не понимаю, что его встряска не касается тамошнего пушечного мяса. Она не касается тех отбросов, которые там уничтожат. Встряхивается церковь. Понимаете? Там было всего 120 из миллионов в верхней горнице, когда пришла встряска. Это верно. Точно. Вот эта встряска, люди, это... Посмотрите, когда у них проходило то великое пробуждение, этот Аполлос, проповедник-баптист, пока не принявший Святого Духа, не крещенный во имя Иисуса Христа. Павел проходил верхние страны у Ефеса, он находит эту сильную церковь, о которой говорится в Библии, и он пошел туда и наставил их в пути Господнем. И они сказали, он сказал: «Вы приняли Святого Духа после уверования?» А они восклицали и замечательно проводили время. Сказал: «Вы приняли Святого Духа?» Сказали: «Мы не знали, что такое есть». Сказал: «Как же тогда вас крестили?» Они сказали: «Мы крестились при Иоанне». Он сказал: «Больше это не годится. Нужно креститься заново». И он заново крестил их во имя Иисуса Христа и возложил на них руки, и Святой Дух сошел на них. Они заговорили на языках и пророчествовали. И там их было всего около 8 или 10. Это верно. Встряска. Видите, Бог не будет это встряхивать. Ад встряхнет это, когда примет его. А Бог встряхивает свою церковь. Один ангел пришел к Аврааму и его группе вверху на горе и совершил чудо, распознавая помышления его сердца. Это верно? А Сара была внутри. Тогда как у ангелов, ушедших в Содом, там были тысячи. Видите? Встряска происходит в небольшой группе. Ты ее видел, Иосиф. Ты видел, как для Чикаго был сделан последний призыв. Это верно. И Бог почтил тебя. Сделал именно то, что Он сказал. Приготавливает невесту. Вот что это такое. Сейчас мы прямо на этом закончим, сказав следующее. Послание последнего времени должно приготовить невесту и подготовить к восхищению. Что оно может сделать? Согласно Малахии 4, должно привести их обратно к вере, однажды преданной святым. Привести их обратно к вере отцов. Пятидесятническую часть, во время восстановления. «Я восстановлю», — говорит Господь. Это реальное событие, проповедь Евангелия в последнее время. Сейчас я хочу сказать эти пару слов, прежде чем закончу. Я опустил остальные места Писания, и, может быть, когда-нибудь их затрону. Но я вот что хочу сказать. Мы верим, что мы в последнем времени. Мы в это верим. И даже, хотя в последнее время, в это время, кажется, что и послание, и посланник практически сокрушены. Кажется, что сатана старается изо всех сил, чтобы разбить нас со всех сторон. Брат Невилл, авария, в которой он был, брат Крейс там, и ружье разорвалось. Видите, похоже на это. И прямо сейчас, когда каждая церковь здесь, меня ни в грош не ставит. И понимаете, видите, кажется, что это практически сокрушено. Кажется, что мы поражены. Даже не беспокойтесь. Знаете, обычно именно тогда Бог и появляется в ситуации, за которой Он уже давно наблюдал. Запомните, напоминает, что однажды некоторые дети оказались в печи огненной. Они оставались верными тому слову. Все шло плохо. Их бросили в тюрьму, их продержали ночь, на следующее утро их должны были сжечь. И казалось, что конец близко. Они шли прямо к печи, но он примчался, чтобы все изменить. Ситуация во мгновение полностью изменилась. Это всегда бывает в те самые незащищенные моменты, когда кажется, что истинное послание практически побеждено, именно тогда и вступает Бог. Он позволяет посланию и посланнику дойти до конца пути, понимаете? Затем приходит Он, и Он приходит на гребне высоких волн. Это верно. Запомните, так было с Иисусом, когда его враги подумали, что одержали над ним победу. Неверующий сказал, «У нас он висит на кресте». Саддукеи и фарисеи, ненавидевшие его и повесившие его на кресте, они думали, «Теперь он попался». Но нет. Примерно тогда Бог и прибыл на сцену, воскресил его утром на Пасху и разрушил царство сатаны, обобрал ад, отнял ключи от смерти и ада и воскресил с другими. Точно. Это было как раз в тот самый критический момент. Его послание. Он проповедовал слово. Он остался верным и все остальное. Потом наступил самый критический момент, когда и пришла победа. Когда он сделал все, что он мог сделать, тогда и вошел Бог. Он изменил ситуацию. Это было у Иакова, убегающего от Исава, лутовавшего тут и там, направившегося в и остальные моменты, и пытавшегося скрыться от Исава. Потом его сердце стало стремиться домой. И по дороге домой он посылал посланников, он посылал подношения и все остальное, пытаясь ублажить Исава. Но все произошло, когда Иаков достиг конца своих возможностей. Именно тогда, когда Иаков не знал, куда податься. Он переправил жену и детей через поток, а сам перешел тот ручей назад. Именно тогда Иаков и боролся всю ночь, пока не иссякли силы, и он стал хромым, и он стал слабым, и его тело обессилело. Именно в тот момент и примчался на сцену Бог. Каким мы видим его на следующее утро? Бесстрашным князем после того кризиса. Казалось, будто он побежден. А мы увидели его бесстрашным князем. Послание шло дальше, и посланник был вместе с ним. Совершенно верно. Однажды он стал бесстрашным князем.
Исав, именно когда он больше всего в нем нуждался, в Исаве, тогда они и встретились. И помните, все то время Бог трудился и над сердцем его брата. Это верно? И Исав подошел к нему, сказал: «У меня здесь воины». Сказал: «А ты слабый, Яков? У тебя немощь в теле, ты измотан». Сказал: «Я пошлю с тобой солдат для защиты». Именно тогда, когда он нуждался в них. Но он нечто нашел. Сказал: «Я пойду один». Аминь. Именно тогда он восстановился от своего кризиса. Он оправился от того потрясения. Когда Иисус оправился от своего потрясения смерти, он обрел самую большую силу. Он мог пройти через дом, не встречая преграды стен. Он мог есть рыбу и хлеб. Аминь. О да! Именно когда наступила критическая ситуация, он и обрел силу. Это произошло после критического момента. И кажется, что сейчас и послание, и посланник в довольно критической ситуации. Но даже не беспокойтесь. Где-нибудь, я не знаю, как, но я доверяю ему. Он примчится на сцену однажды. Даже не беспокойтесь. Пойдемте же вместе. Давайте вместе склоним наши головы. Проповедь Евангелия в последнее время. О Боже! Великие вечерние огни вот уже некоторое время сияют. Мы видим, как Ты прочесываешь по этим рядам, приводя таких мужчин и женщин, от которых оставалась только тень, изъеденных раком, слепых, больных и страждущих. Доктора даже у Майо и повсюду отказались от них. Сейчас они сидят здесь сегодня утром, и многие из них здоровы и сильны. Не только здесь, но по всему миру. Женщины получали воскресшими своих детей, пролежавших несколько часов мертвыми. Детей на дороге сбивали машины, их объявляли мертвыми и относили в сторону. Все кости переломаны, а через минуту шли по дороге, славя Бога. Да, Господь, Ты — Бог. Настало вечернее время. Вечерние евангельские семена засеяны, Отец, и сейчас, похоже, будто приходит время деформации. Многие из этих... Когда Ты только появился на сцене в прошлом, когда был Твой отрезок времени, они все... Тот молодой пророк из Галилеи... они все толпились вокруг Тебя. Но когда Ты стал их прижимать и говорить им об их вероучениях и остальном, тогда они отошли от Тебя. Тебе пришлось остаться в одиночестве. А в конце концов, они отвели тебя на Голгофу. Выглядело, будто они победили. Выглядело, будто их сильная интеллектуальная группа победила дело Божье. Но, о нет! Утром на Пасху по земле пробежала нервная дрожь. Могила открылась, и Сын Божий воскрес. У Него были ключи от смерти и ада. Тогда Он получил право крестить Святым Духом. Он сказал Своей Церкви: «Идите туда, в Иерусалим, и ожидайте, а я пошлю его на вас, и тогда вы будете свидетельствовать обо мне до моего возвращения». И тогда Ты встал и рассказал им, каким будет время. И вот мы в последнем времени. Господь, примчись опять! Ты примчишься, Отец! Мы устаем, изматываемся. Человек отверг нас повсюду. Все деноминации отвергают. Там, в Калифорнии, те дорогие святые стоят там, плачут. 40 церквей. И тот один вождь встал и сказал: «Что ж, если он крестит, используя имя Господа Иисуса, нам он не нужен». И они лишили тех бедных, голодных людей Евангелия. И, Отец, я сказал: «Приходите, противостаньте мне по Писанию». А он не захотел. Почему? Он не настолько глуп. Отец, почему неистовствуют язычники и народы замышляют тщетное? Истинно. Из-за простертой руки Твоего святого дитяти, Иисуса, на исцеление больных и демонстрацию знамений и чудес конца. Это повторилось, Господь. Я молю за них. Боже, не дай, чтобы они оказались изгнанными. Многие из них там еще хорошие люди. Даруй это, Господь, чтобы они увидели и вышли. И наше небольшое собрание этим утром. Отец, мы не знаем, что в сердцах людей. Ты знаешь. Это маленькая группа здесь. Я все равно еду туда. И сейчас, перед тем, как покинем церковь, Господь, эта маленькая группа, проживающая здесь, они пилигримы. Они признают, что не от этого мира, Господь. Они странники. Они родились заново. Они новые творения. Они ушли от мирского, чтобы служить Богу, зная, что все сокровища мирские исчезают без следа. Мы же к вечности стремимся, что не исчезнет никогда. Небесный Отец, если вдруг здесь среди нас сегодня утром окажется один или несколько еще не имевших этого чувства, что им нужно сделать тот поворот, я молю, чтобы Ты проговорил их сердцам сейчас. И пусть они нежно и смиренно у себя в сердце просто все отдадут Тебе и скажут: «Господь Иисус, будь милостив ко мне, грешнику. Я не хочу умирать в теперешнем состоянии, и не зная, проживу ли я этот день или нет, значит, глупо прожигать свое время на мирской, и все здесь погибнет. А люди погибнут вместе с этим миром, но Бог, Вечный Отец, погибнуть не может, как не может погибнуть Его народ. Пусть они примут это сейчас, наш Небесный Отец. Освяти эти платки, что здесь лежат для больных и страдающих. Говорят, что с тела Павла брали платки и опоясания. Нечистые духи выходили из них. Исцели больных, что среди нас сегодня утром. Я молю, чтобы среди нас все стали окрепшими. Пусть Великий Святой Дух пройдет сейчас через помещение, и пусть каждый осознает Его присутствие. И как я вначале говорил, когда сухим летом наступает гроза, ветры обжигают и жарко, летит пыль, но вдруг мы слышим раскат грома, мы видим, как идет туча. И я сказал, что красный сигнал включен. Он идет. И мы ощущаем прохладный ветерок. Доброжелательность Святого Духа, когда Он проходит по нашим раскаленным местам. Помоги нам сегодня. Спаси погибающих. Наполни Святым Духом, Господь, быстро, пока не погас свет, ведь сигнал уже горит. Древний корабль Сиона уже у причала и уже недолго остается до его отхода. И вдруг выйдет газета. Что произошло? По всей стране пропали сотни человек. О, Боже! Тогда для всех остальных будет слишком поздно. Восхищение произошло. Землю поразит суд, праведники уйдут. Тогда пойдут на кладбище и скажут: «Так, а разве здесь что, могилу раскапывали? Что здесь произошло?» О, того верившего Богу, умершего много лет назад, там уже не будет. Тогда, о, какой плач и стенанье, когда погибшим ясна их судьба. Вопиять будут к скалам и к горам, согласно Писанию. Молиться, но милость прошла. Да не будет этого ни с кем из присутствующих сегодня здесь. И пока у нас головы склонены, сердца склонены также. У меня достаточно необычный взгляд насчет приглашения людей к алтарю. Я не считаю это учением апостолов. Я считаю, что именно там, где вы сидите, вы и принимаете свое решение, хотите вы жить или умереть. Думаю, что это в ваших руках. И если здесь есть кто-нибудь, не понимавший все это именно так, и осознает время, в которое мы живем, и вы просто хотели бы, чтобы я упомянул вас в молитве, что вы хотите стать христианином и хотите быть подобным Христу в своей жизни и быть готовыми к Его приходу, поднимите, пожалуйста, руки здесь, в здании. Благословит вас Господь, и благословит вас, и благословит вас, и вас, и вас. Благословит Бог вас там, сзади. Благословит вас здесь. Это хорошо. Благословит Бог вас, молодая леди. Именно на перепутье жизни, сестра. Это великое решение. Вы, может быть, совершили много больших. Благословит Бог вас, папа. Да, вы к тому же, наверное, провели много тяжелых трудовых дней в своей жизни. И воспитывали деток. Мама. Вы сидите рядом с ней. О, Боже! Возможно, вы растили свою семью и совершили много великих дел. Гладили маленького ребенка по щеке, когда он плакал, качали колыбель своими молодыми руками. Теперь же они старые и слабые. Вы, может быть, качали младенца и многим делали добро, но лучшее из всего, что вы сделали, когда подняли тогда свою руку. Он видел вас. Простите меня, пожалуйста. Наш Небесный Отец, Ты видел руки, Ты знаешь, что стояло за ними. Сейчас они — трофеи этого собрания, они — трофеи этого послания. Ты сказал: «Все, кого Отец дал мне, придут ко мне, и никто не придет, если прежде не привлечет его Отец мой». И Ты проговорил к этим людям, И они сидели там, и согласно науке, они не могли бы, их руки должны оставаться внизу, потому что их удерживает гравитация. Но они нарушили и не обратили внимания на законы науки. В них оказался дух, поднявший эту руку, что противоречит науке, поскольку дух там внутри способен сломить науку. И они подняли свою руку, потому что возле них оказался Дух Божий, сказавший: «Ты, тебе нужен Христос». И они подняли свои руки. «Вспомни меня, о Господи!» Как умирающий разбойник на кресте сказал: «Вспомни меня, когда ты придешь в Царствие Твое». И что же ты ему сказал? «Сегодня же будешь со мной в раю». И я молю, Отец, чтобы именно в этот день ты привел в свое царство, в свое общение здесь, на земле, каждого из этих верующих, и будь добр к ним. Иисус, ты сказал, когда ты был здесь на земле, у святого Иоанна 5:24, «Слышащий слова мои и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит». Их здесь не будет, когда на землю обрушится суд, но они перешли от смерти в жизнь. Ты обещал это, Господи. Я требую их, и сейчас всех, поднявших свои руки, и даже тех, кто в сердце своем посчитал, что должен поднять и не поднял, я отдаю их тебе сегодня утром, Отец, как трофеи благодати Иисуса Христа и Его Слова, проповеданного нами сегодня утром. Они твои. Храни их в безопасности, Господь, до того дня. И пусть они растут подобно младенцам. Пусть они дойдут до воды в этом бассейне, когда они признают свои грехи, умрут, будут погребенными во Христе, чтобы воскреснуть для новой жизни, ходить в новом мире, ходить с новыми товарищами, ходить в новом окружении, ходить с ангелами, ходить в присутствии сверхъестественного. Всего того, что они не смогут увидеть рядом с собой, но они ощутят и будут знать, что это все здесь. Все это не исчезнет. Сверхъестественное, оно не исчезнет. Мы отдаем их тебе, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Вот, прошу прощения, что немного задержал вас, и я уверен, что вы... Вам хорошо? Так вот, собрание. Иногда мне приходится резать и давить. Теперь к вам, поднявшим руки и поверившим в Господа Иисуса. Полагаю, сегодня вечером будут проводить крещение. Или, да, я думаю, бассейны наполнены, если хотите этого прямо сейчас. Одежды и так далее готовы. Если желаете креститься прямо сейчас, в любое время, мы здесь как раз для того, чтобы это делать. И теперь... После того, как резал и пилил, мы благодарны вам, наши гости, что пришли пообщаться с нами сегодня утром вокруг Слова Божьего. Мы ценим ваш приход. Благословит вас Господь. Очень рад, что вы были здесь. Я вижу одного своего друга, сидящего в конце помещения. Уже давно его не видел. Я даже не помню, как этого парня зовут. Он был хорошим моим другом. Он двоюродный брат девушки, с которой я когда-то дружил, Марии Франциско. Не могу вспомнить, кто он, то есть, как его зовут. Ты поднимешь свою руку? Мы рады, что ты здесь. И благословит тебя Бог. Этот парень уже много лет как христианин. И я, мой друг здесь, Джим Пул. Кто когда-нибудь слышал, как я упоминал Джима Пула, друга детства, его сына и жену, и Донни, не могу припомнить его фамилию, Гард? Гард. Донни Гард и его прекрасная жена здесь. Они вчера заезжали к нам домой, чтобы встретиться со мной. Очень рад, что они пришли сегодня утром. И кажется, это незнакомый брат, что сидит вот здесь, рядом с братом Вэем. И, ой, ладно, вот здесь. Может, я ошибся. Иногда я забываю лица. И я рад, что вы все пришли сегодня утром. А теперь, перед тем, как разойдемся, после режущего... И знаете, в Библии сказано, что Слово Божье, подобно тому решению, становится как камень, но необходим каменотес, чтобы вырезать, придать ему форму. Понимаете? И в Евреям, 4 главе, сказано, «Слово Божье острее, сильнее меча обоюдоострого. Оно режет, обрезает, отрезает все лишнее, распознает помышления и намерения сердечные. Слово Божье. И оно режет. Теперь, просто для поклонения, давайте споем мою любимую старую песню. Одну из моих любимых. «Люблю его, люблю его». Кто действительно любит его? Мне все равно, христианин ты или нет, скажи. «Люблю его. Он прежде возлюбил меня». Давайте сейчас споем ее вместе. Все вместе.
«Люблю его, люблю его». Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасенье мне.
Вам нравится, правда? Давайте споем ее еще раз. Когда будете петь, пожмите руку кому-нибудь рядом с вами. Не вставайте, просто скажите: «Благословит тебя Бог, брат», кому-то рядом, чтобы вы, каждый, почувствовал, что ему здесь рады. Вот как принимают у нас здесь в Скинии, что касается лично меня, каждого из вас. Хорошо.
Люблю его, люблю его.
Благословит тебя Бог, брат.
Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасенье мне.
Давайте склоним головы, когда будем напевать ее. Теперь осторожно поднимите руку к нему, тихонько. Вот, он чудесный, правда? Да, побудьте немного в предельном почтении. Иисус сказал: «Эти знамения будут сопровождать уверовавших, будут говорить иными языками. Если возьмут змею или выпьют смертоносное, это им не принесет вреда. Авария или взрыв им не принесут вреда. Возложат руки на больных, и те исцелятся». Подождите немного. Посмотрим, будет ли какое истолкование на это. Если среди нас новые люди, мы ожидаем увидеть, что Господь скажет нам через это сообщение. Истолкование. Аминь. Вот истолкование, сказанного тем человеком. Для тех, кто не знает, что это такое, это дух. Это часто происходит в Скинии. Людям дается сообщение. Давайте помолимся. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за это. Не знаю, где был тот человек, что Ты проговорил к какому-то сердцу где-то, и он снова воззвал,
Причем в завершающем обращении Он сказал, «Назвал их твоими детьми». Поскольку Ты воззвал к ним, а они, может, уже собирались уйти, не приняв Тебя. Это обращение звучит снова. Поэтому мы молим, Небесный Отец, чтобы Ты даровал обильную порцию Своего Духа, кто бы это ни был. Ты не назвал их имена, Ты просто проговорил. И поэтому, Отец, может быть, Ты хочешь это делать именно так? И мы просто молим, Отец, чтобы воля Твоя была дарована этому человеку или этим людям, кто бы это ни был, поскольку это уже может быть последний зов. Я молю, Отец, чтобы это не был последний зов, но сегодня утром, если они примут его и поверят всем сердцем, услышав послание, как Ты проговорил и сказал, и тогда пусть они примут его открытой душой, чтобы принять Дух. Пусть они поднимутся и крестятся во имя Иисуса Христа для прощения их грехов и будут нежно наполнены Святым Духом и направлены в жизнь служения и счастья. Я передаю их сейчас Тебе, Отец, и собрание во имя Иисуса. Аминь. Те сообщения, бывает, говорит человек, о котором мы ничего не знаем. Бывает, говорится, кто это. Но, кажется, кто-то здесь, может, уже собрался уйти без него. А когда слышите, запомните, на языке говорит тот же Святой Дух. Просто для этого нужно некоторое вдохновение, как сказавшему, так и истолковавшему. Вот, запомните, что я только что прочитал. Эти знамения будут сопровождать уверовавших. Видите, это происходит среди верующих. Мы не верим, что все люди обязаны это делать. Мы верим, что это сходит в церкви среди людей. Бывает, люди приходили сюда, никогда не слышавшие ни о чем подобном, а Святой Дух сходит на них и дает сообщение, и исцеляет больных, сидящих здесь, умирающих от рака и от разных болезней, и остальное. И после сразу уезжают. Это Святой Дух среди своего народа. Вы любите Его? Аминь. Я тоже люблю Его. Мы надеемся встретиться с вами вечером. А сейчас, брат Невилл, я передаю служение брату Невиллу, нашему пастору. Хорошо.